главна обща тройна, то тройната за едно и прекрасно. И, съответственно, в течение от 6 дни вечеров, каждый вторник, вчера же у вас, когда мы получили смертельно, да, и вчера поближе к концу, то есть мы 18-20 будем говорить о психиатрии. А вы клинические психологи и консультативные. Снова вместе, да? Замечательно. Очень хорошо. Значит, я хотел бы с вами познакомиться. Соответственно, как это принято, психология, да? Проходили личную терапию? Не, не проходили. Ну, когда будет проходить, обязательно в порядке. А? Сначала все знакомятся.
Коммуникативный тренинг вы имеете в виду?
Ну, это вообще принято в групповых методах.
Было у нас на прошлой неделе.
Было у вас, да? Знакомились. Вот будете со мной знакомиться, хотя мы не в кружке. Ну, давайте прям вот так вот с вас. Кто вы, откуда, у вас второе высшее, значит, какое первое, и зачем вы решили стать психологом? Изменить свои первые специальности.
Не вставать?
Не, как вам удобно. Я тоже потом сяду. Это я так, чтобы видеть вас пока.
Меня зовут Аня, я высший специалист по информационным системам. У меня техническое образование, и мне 24 года, и я решила стать психологом.
Чего?
Мечта детства практически.
Ага.
Меня зовут Марьям. Мы с вами встречались в прошлом году.
Здравствуйте.
Первое образование педагогическое, так что я никому не изменяю. Просто решила дополнительное образование получить.
Понятно. А вы педагог какой?
Я педагог математики, не состоявшийся.
То есть не работаю?
Не работаю. Я тренинг-менеджер.
Меня зовут Марина. Первое педагогическое. Хочу работала в этой сфере какое-то время.
В школе не работаю.
Я только педагогическое образование. Не знаю, как будет. В школе проработала, это полтора, честно. Должно быть. Потом училась на психфаке один год. В городе Кирилл. Клинической психологии, но потом учу детей, семейные обстоятельства. Вот решила продолжить незавершенную.
Меня зовут Катя. Я образование не экономическое. Я как-то в один прекрасный момент поняла, что не хочу именно на психологию учиться. И вот, потому что еще не подтолкнула и ночь, что вместе это делается. Поэтому я здесь.
Меня зовут Тоня. Да, пришли мы вместе подавать документы. Первое образование также является экономическим, техническим уклоном. Ну да, стало очень интересно.
Это не просто психология, это клиническая психология, консультативная, то есть это с пациентами, с клиентами, так, близко к медицине. Так? Понятно.
Меня зовут Света. Первое у меня тоже, к сожалению, экономическое образование.
К сожалению.
Но мне же, знаете, мне больше интересно психиатрия, но в медицинском нет вечернего.
Есть вечерние, только там берут со средним образованием.
Что он почти как дневной, я
забыла. Да, да.
Ну, поэтому я здесь, потому что здесь такой медицинский уклон.
Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Первое образование. По первому образованию юрист. Почему сюда, да, нам начинать вопрос? Ну, потому что для собственного развития и необходимость этой профессии больше.
Ну, все-таки клиническая, вот если вы пошли бы на какую-то другую психологию, было бы понятно. Вас именно эта область интересует, да?
Возможность такая будет с пациентами проводить.
Можно привлечь ваше внимание, а потом поговорите, продолжите.
Здравствуйте, меня зовут Алла. Первое образование медицинское. Решила.
Медицинское какое?
Эпидемиология.
А высшее или...
Да.
Высшая, то есть вы врач-эпидемиолог.
Да.
Сангид заканчивали.
Что?
Санитарно-гигиенический заканчивали.
Да.
Да?
Да.
Какой?
Какой институт?
Да.
Первый нет.
Первый. потому что в Питере есть еще там другие места.
Ну да. Ну вот, и вообще не получилось по специальности, решила туда прийти.
Понятно.
Довольно смежные такие области.
С эпидемиологией? В какой степени? Но есть и
функциональный дар, конечно. Я родилась на пятом курсе, в общем, то есть то же самое, что и речь пахнет.
На пятом только у вас началось?
Ну, только у ребенка, да, где с пятого курса.
То есть психиатрия была, да?
Ну, психиатрия так поверхностно, ну да, была. Да.
Ну хорошо.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Первое образование у меня химическое. Давно хотела стать, давно нравилась психология и давно хотела пойти учиться.
Ну хорошо.
Меня зовут Анна. По первому образованию я журналист. В моей личной истории психология очень долго боролась. Психология, в конце концов. Личная терапия изменила мою жизнь, поэтому
да,
психологию победила.
А можно еще раз, Надежда, поздал очень четко сформулировать вопрос?
Как вас зовут? Как, чем вы занимались до того, как пришли сюда учиться? Ну и почему решили?
Меня зовут Александра, я...
образование, чем занимаюсь. Если сложно, можно пропустить. Это вот недавний экзамен, когда надо обязательно отвечать.
У меня первое образование психологическое. Почему я пришла учиться на клиническую психологию или почему я пришла учиться конкретно сюда?
На клиническую психологию.
На клиническую психологию. Еще на моем первом образовании меня принесло далеко эта профессия. Вот, но это чувство долга, в этих курсе взяла вверх, я доучилась. Вот. А потом я, ну, когда уже начала поняла решение заниматься психологией, я, в общем-то, попала достаточно конфликтирована. Я общалась с многими людьми, психологами, которые занимаются частным конфликтированием, которые говорили мне о том, что клиническая психология подает нам более хорошую базу для работы. Несмотря на что.
Понятно. С этого края начнем.
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Первое высшее экономическое. Сейчас я работаю экономистом в главном отделе. И последние 6 лет хотела, желала, дозревала, чтобы осваивать психологию. И вот поступила, созрела и поступила. Почему клиническое именно? Потому что я исследовала как бы на этот, на разные кафедры. И мне понравилась именно клиническая, потому что она открывает намного больше спектр всяких процессов в психологии, методов воздействия, ну, более широко.
Ну да, в профессиональном плане. Да вот можно закончить общую психологию и после клинической все открыто. Это правильно. Решите сами, что делаете.
Меня зовут Екатерина. Первое высшее образование педагогическое. Сюда пришла просто
хочу. Понятно, хорошо.
Меня зовут Наталья. Первое образование у нас стали культурный сервис, потом профессиональная подготовка психологии. Ну и сюда пришла обучить знания. И клиническое, это для меня такой шаг вперед.
Скажите нам, что будет.
Я Анна. Здравствуйте. Я закончила МГИК. Стала фотографом. Проверила свое желание быть психотерапевтом. Потому что второй год учусь в МГИ.
МГИ, простите.
Это штатный.
Это который, ну, который не Миринский? Который не Миринский или другой? Ну, это одно и то же.
Ну, да.
Клума сейчас, по-моему, немножко. Ну, не важно. Да.
Ну, собственно, там началось обучение с того, что давайте забудем все то, на высшую психологическую. А мне даже и забывать нечего.
Вы у Хломова были, да? Конкретно Данила Хломова были, да?
Здравствуйте, Сергей. По первому образованию юрист. После этого работа по специальности. Долго. Я в милиции работал. После этого отучился в РУДН на курсы повышения квалификации 2,5 года. И, отучившись, решил продолжить обучение, чтобы стать профессионалом, потому что той базы, которую говорит в РУДН, мне казалось недостаточно. И Зуйкова, она как раз давала трансактный анализ, она советовала пойти, собственно говоря, сюда.
Ну, то есть это вот для вашей профессиональной карьеры, да, вот правоохранительных органов нужно? Или вы планируете?
Не, я уже уволился.
А, вы уже?
Да, да, да. Я уже консультирую, да, немножко чуть-чуть.
Здорово.
Меня зовут Ванна. Первое образование филолог-юрист. Есть, собственно, с одной целью. Мне нужно знать, чтобы обосновать эту теорию, в которой я работаю уже 3 года.
Ну, расскажете потом.
Нам нужно перевести академический бац и комментарий.
Так, у нас 2 человека. Вы вздохнете чуть-чуть, да? Приподнявшиеся и расскажете о себе коротко, да? Мы знакомимся.
Меня зовут Светлана. По первому образованию я учитель. Решила улучшить свою квалификацию по экспонарному направлению.
А вы где работаете, да, как психолог?
Сейчас работаю в ЦСКА.
Спортивный, да? То есть...
Нет, не вполне спортивный. Там ЦСКА организовали частный центр дошкольного воспитания.
Детский, да?
Да, детский центр. Сейчас у них новый проект «Первый класс». Вот, и, впрочем, я веду у них как продленку, развиваю их по программе психологической азбуки, мы только начали. Вот, и слежу, скажем так, за их развитием.
Хорошо, спасибо. Можно уже, да, вы отдышались? Представиться, да?
Да, можно.
Как вас зовут? Чем вы занимались до того, как решили получить 2-е высшее образование? Или какое у вас образование предшествующее? И почему вы решили пойти сюда?
Меня зовут Даша. Я
училась
в институте юриста, работала юристом. Но для себя я поняла, что это немного не то, чем я хотела на самом деле заниматься. Поэтому я пошла сюда на
2-е высшее,
чтобы в дальнейшем работать.
Угу. Понятно, у вас первый курс, правильно?
Да.
Учиться вы будете 4 года.
Ничего не
а?
Курс?
4,5. То есть это почти хорошо. Ладно, приступим. Так, ну вот есть часть людей, которые уже начали профессионально, да, работать. Вот, часть людей только начинают, да, и планируют работать, поэтому я вас спрошу, может быть, вместе на решение, зачем вам психиатрия. Вообще, какая разница между психологией и психиатрией? Давайте с этого начнем.
Психиатрия, ну, помогает больным людям. Угу. А у нас просто была психиатрия, но отличать шизофреников от здоровых.
Да что вы умеете, да? Вы мне потом расскажете.
Ну, нам как, по крайней мере, вот Меркин, наш преподаватель, он сказал, что вам стоит, ну, очевидно, психиатрия нужна не очень, но вы как минимум должны отличать больного человека от здорового, чтобы не брать его в консультацию. Ну, это как минимум, потому что нездоровый человек, реакция нездорового человека будет совершенно не, ну, для вас неожидаемо. Он может, да, после этого выйти, там, не знаю, выпрыгнуть в окно, да. Ну, собственно, для этого, да, и мы вот учились. Там. У нас было, не помню, занятий, наверное, 10. И вот мы постоянно учились отличать шизофрению.
Ну, психиатрия – это не только шизофрения.
Ну, да. Это
большая часть, конечно.
Да.
Это впечатливо, да. Ну, понятно, хорошо. Ну, вот, кстати говоря, так немножко отвлекаюсь, удивительным образом, когда привозят из отделения больных, скорая помощь, задержан в отделении, направлен в приемный покой. Вот, ничего не написано, просто задержан, направлен. Да? Я ни разу не встречал, чтобы ошиблись. Вот. Никаких описаний, вот просто видят. Видят, наверное, бывает, что ошибаются, но это вот скорее исключение, правда. Глаз наметан. Потому что, так, значит, психиатрия – это медицинская наука, а психология? Ай? Психиатрия тоже гуманитарная. Нет, не гуманитарная, все-таки естественная, наверное, да? А вот гуманитарные это филологи, да, вот что-нибудь такое. Есть такой, такая, не расслышала
факт. Она еще не подошла. А расписалась.
Ведомости расписалась. Ага. Это духи. Духи нас посетили. Точно нету. Кто не скрывается. Ну хорошо. Так, а психология? Ну, так, клиническая психология, да, там инженерная, понятно, какая-нибудь. Так клиническая психология чем занимается? Консультативная. Она с больными не работает. Психологи
клинические. Она диагностирует наличие у человека заболевания и уже направляет его к психиатру.
Пограничное
состояние. А лечить могут психологи?
Нет. С точки зрения лекарств.
Хорошо, а психотерапия проводят?
Да.
Это лечебная процедура или какая?
Да.
Лечебная.
Они не имеют права лекарственного.
В России. В Соединенных Штатах имеют. Им дают такую возможность, там, правда, образование немножко пошире в этом смысле, но тем не менее. Не так, как у вас там, не помню, сколько часов, 20, по-моему, было. И то так, теоретически. Вот, побольше, но это неправильно, с моей точки зрения. А, так какая разница между психологией и психиатрией?
На мой взгляд, психология помогает здоровым, прежде всего. Ага.
Есть такая точка зрения.
Чтобы помогать, сколько лечится.
Больше работает.
Хотя наш преподаватель сказал, что шизофрения не лечится. Поэтому
вот, ошибался. Да, я вам скажу, больше, примерно 20% больных переносит единственный приступ болезни. Вообще больше никогда. То есть не то, что не лечится, а само проходит. 20% много. Да, а еще 20% ну, несколько приступов, да, на протяжении жизни. 2-3. И все. Все. Примерно треть это благоприятное течение.
Или это проходит просто само собой?
А, это проходит само собой.
Это наследство?
То есть непонятно.
Давайте мы это доберемся. Да. Доберемся. Вопрос. Да, вопрос. Ну, важно понимать, что и лечится, и излечивается. А, вот, это он ошибался.
Ради этого предмета.
Ну, ради красного фарса сказал. Что?
Ради этого предмета почти 10 лет собрались.
Ну, все-таки
ради,
ради психологии. Ну, хорошо, давайте я вопрос задал, вы подумаете, а потом вот через полтора месяца мы к нему вернемся, да, чтобы было о чем говорить, да? Ну вот, значит, вы правильно сказали, что психиатрия это дисциплина медицинская, в отличие от психологии, которая не медицинская. Хотя те и другие специалисты, если речь идет о клинической психологии, могут работать с пациентами, то есть людьми, страдающими какими-то заболеваниями. Не обязательно шизофрения. Вот, больных шизофрении много, в психиатрии больше половины, ну вот процентов 60. Все-таки 40 это много, это другие. Причем это в психиатрии, в большой психиатрии. Существуют еще психиатрические расстройства, которые не попадают в поле зрения психиатра. Вот, если считать их, то совсем много, скажем, в поликлинике, ну, по таким, на мой взгляд, правильным подсчетам, в обычной поликлинике городской процентов 25-30 нуждается в той или иной помощи. Я не знаю, что у них нет соматического заболевания, просто их правильнее и лучше лечить совместно с какой-то психологической, психиатрической помощью. А есть экстремисты, которые говорят, что до 80%. Ну, это экстремисты. Разделяю эту точку зрения. Но в любом случае сейчас на самом деле большинство заболеваний лечится с привлечением психиатра. Ну, должны лечиться, так скажем. Лечиться нет, конечно. Специалистов не хватает. Ну, инфаркт миокарда.
Психиатров?
Психиатров. Психиатров. Психотропные средства назначают. И вот, скажем, если забегая вперед, если антидепрессанты назначает, то инфаркт миокарда проходит быстрее, эффективнее, лучше. Прогноз. Вот. Значит, медицинская дисциплина. И это принципиальная разница между менталитетом психиатра и психолога. Хотя сейчас все смешалось. Есть врачи психотерапевтически ориентированные, которые забывают, что они врачи. Вот. Но вот если говорить о таком ядерном понимании, что ли, то психиатрия – это медицинская дисциплина. Соответственно, она рассматривает организм как некую структуру, работающую с его биологическими процессами. И это заболевание, если говорить о психических заболеваниях, это заболевание мозга. Да, и надо понимать, как этот мозг работает. Вот на биохимическом уровне, на генетическом уровне, на уровне там, нейромедиатора, ну, много там всяких уровней. Вот психологи это должны знать в обязательном порядке, но в процессе своей работы они используют несколько другие механизмы, о которых будем говорить позднее. Так, значит, это я уже вас спрашивал. Прочитали, да, и согласились, что к психологам обращаются в основном, в первую очередь. Очень страшно почему-то обратиться к психиатру, поэтому обращается к психологу, к терапевту, к невропатологу.
Потому что поставят на учет и все.
Нет учета сейчас. Нету. Уничтожен сколько там, 21 год назад. Нету. Да ладно, ну нету и все, ну нету учета. Есть диспансерное наблюдение. Будем говорить о организации помощи, как это устроено. Вам это надо знать обязательно и очень хорошо, потому что понимать, если нуждается человек в психиатрической помощи, куда направлять, как направлять, какие перспективы. Так вот, диспансерное наблюдение – это не учет. Учет – это вот когда не пущать, не давать, запрещать и так далее. А диспансерное наблюдение – это регулярное наблюдение с целью профилактики. Но диспансерное наблюдение бывает при кардиологических заболеваниях. Да? Врач регулярно наблюдает, чтобы профилактировать. При онкологических заболеваниях. Туберкулезные диспансеры. Онкологические диспансеры, потому что там диспансерное наблюдение. Вот, учет нет, и запрета нет. Опять забегая вперед, может ли больной шизофрении получить права?
У нас шизофрения
за рулем
нет.
Это и нет. Это я имею в виду официально, не те, которые где-то там что-то достают. Почему так думаете? Ну, это неправда. Неправда. В законе написано тяжелые, стойкие, часто обостряющие психические расстройства. Вот. Поэтому, если у человека был приступ 20 лет назад, или 5 лет даже назад, вот, ему дают. Если структура расстройства такова, что ну, не представляет какую-то опасность, в смысле неожиданности действий, адекватности действий, частых обострений, приступного лечения. Такую справку можно давать. А вот, например, инвалиду по заболеванию сердца, хотя дают, давать нельзя. Потому что будет приступ за рулем. Выскочить на встречную полосу, и вот, да, хотя дают. Это не имеет отношения к медицине, это имеет отношение к начальникам, которые часто страдают болезнью сердца, не могут себя ограничить. Вот. Ну, по факту, да, вот человеку с тяжелой неврозом можно не дать, а человеку с шизофренией можно дать. Не диагноз определяет. В положениях есть положение, оно пересматривается каждые 5 лет, нету ни одного диагноза. Ну там нет, есть один диагноз, он касается приступов эпилептических. Это да. Хотя на Западе этим людям дают, если это ночные приступы.
Ночные?
Да, вот только ночные приступы. Да, им говорят, вот
будет. А такие такое тоже есть?
Да. Да. Только ночью. Только ночью. Вот, это единственное такое исключение. Ну, понятно, почему тут все как бы. Тут все как бы ясно. Вот. Так вот, это вот бойцы первой линии, психологи часто общаются, к ним обращаются. И очень важно не пытаться что-то изобразить и фантазировать, что ты можешь помочь, а понять, что это расстройство, которое требует либо совместного ведения с врачом, либо непосредственного направления сразу к специалисту. Иногда часто к госпитализации. А вот, хотя, к сожалению, нередко вот, занимаются, а работа психолога, консультативного психолога, клинического психолога, занимающегося психотерапией, такова, если это не касается тяжелых психических расстройств, ну, скажем, личностно ориентированная работа с пациентом, да, метод, который всегда идет через актуализацию тревоги. Значит, гарантированно вы получите обострение. Если есть какое-то небольшое психическое расстройство, и вы работаете таким методом, вы гарантированно получите обострение. Поэтому надо точно понимать границы своих возможностей, не личных, да, личных тоже надо понимать, а границы возможностей метода, да, психотерапевтического, по крайней мере, такого, в котором вы работаете. Это первое. Второе, сейчас все больше и больше речь идет о том, что помощь психически больным оказывается не одним человеком, психиатром, да, а в бригаде. То есть одному человеку оказывают помощь несколько специалистов. Психиатр, психолог, социальный специалист, средние медработники, которые не только инъекции делают, но и занимаются многими другими вещами. А вот это родственники, которые привлекаются для помощи, вот как помощи, домашнему уход и поддержка, а именно для помощи, для лечения. Будем говорить об этом. Вот. Ну и, наконец, собственно, проведение и психотерапии, и психосоциальной терапии с психически больными. Разными психически больными, начиная от легких пограничных и заканчивая тяжелыми и очень тяжелыми больными, которые лечатся. Есть группа больных, которые мы можем только каким-то образом, ну, паллиативно, что ли, облегчить их жизнь, улучшить их состояние, уменьшить число госпитализаций, продолжительность, ну и душевный дискомфорт. Очень много разделов в психиатрии. Мы с вами будем говорить преимущества об общей психиатрии. Есть возрастные особенности, аспекты. Чуть-чуть будем касаться, очень так, краем задевая. Потому что это отдельная тема. Вы должны иметь только некоторое представление. Биологическая психиатрия – это та психиатрия, которая изучает биологические механизмы развития психических расстройств. Как работает организм. Причем это не только центральная нервная система, это весь организм в целом, как он работает. Это социальная психиатрия, это транскультуральная психиатрия. Вот отличается проявление психических расстройств в разных культурах. Даже в какой-то степени частота тех или иных заболеваний отличается. Это судебная психиатрия, это военная психиатрия, это наркология, то есть специальность, это психиатрическая специальность, хотя очень часто можно встретить наркологов, вышедших из хирургов, реаниматологов и так далее, а вообще это психиатрическая специальность, это субспециальность. Вот. Это суицидология, то есть тоже субспециальность психиатрии и психологии, которая занимается пациентами с антивитальными намерениями, мыслями. И так далее. Ну вот на телефонах доверия работают преимущественно психологи, кстати говоря. Это сексопатология, где можно встретить и урологов, и бог знает кого, но это психиатрическая субспециальность, потому что процентов 80 тех нарушений, которые есть, они связаны с теми или иными психическими нарушениями. Это промышленная психиатрия при тех или иных промышленных производствах есть особые заболевания. Ну, например, производство свинца. Там особая группа болезней с особой клиникой. Вот. Это отдельное направление, очень бурно сейчас развивающееся, продолжающее развиваться, которое посвящено лекарственному лечению психических больных. Ну и, наконец, психотерапии. Значит, основные методы наблюдения и беседы. Вот когда я с вами знакомился, я что хотел услышать? Какие мнения?
Есть ли знания в этом?
Ну да, с кем придется иметь дело, значит, есть ли какие-то люди, которые уже сталкивались с психологией, с психиатрией и так далее. Еще.
Ну, может, вообще как человек выражает свои мысли, потому что речь это есть, как мы там говорили, речь это есть продукт деятельности головного мозга.
Ну, естественно, конечно.
Да, то есть как человек говорит, как выражает свои мысли, возможно.
Имеется в виду первичная диагностика?
Нет, ну не так. Не так грубо. Вот. Но в какой-то степени это действительно так. Я хотел познакомиться, что вы из себя представляете, да, как говорите, как кроме того, что вы сказали, было еще важно, как вы это сказали. Ну, вот вариант, да, сразу начинал говорить, или посмотрев на соседа, кто будет первый, или сразу ухватил, или переспросил. Это не хорошо и не плохо, это вот так, не более, да, того. Да, значит, как вегетативно себя ведет. Вот это все наблюдение, да, это очень важный аспект, и на это всегда надо обращать внимание. Мы будем об этом говорить, на что обращать внимание при различных состояниях, при различных синдромах, как это может проявляться, потому что пациенты иногда не рассказывают впрямую о своих жалобах или предъявляют жалобы одни, которые есть у них на самом деле, которые для них субъективно, может быть, более значимы, чем все остальное. А вы видите еще некоторое количество особенностей этого человека, этого пациента или там психопатологии, которую он не рассказывает или скрывает. Но по поведению понятно, что мы можем предполагать, иногда достаточно уверенно, что это присутствует. Хотя человек нам об этом не рассказывает. То, как человек беседует, как он выражает свои мысли, что он говорит, как он говорит, темп речи, четкость речи, последовательность речи и так далее, и так далее. Да? Ну и кроме того, мы получаем сведения от ближайшего окружения. Это не допрос. Я почему говорю, тут лет 5 назад с ужасом мне коллега рассказывал, они проиграли из больницы, не московской, другой, из рязанской. Они проиграли суд, по которому, ну там была недобровольная госпитализация, обоснованная на самом деле добровольная госпитализация, но судья вынес заключение, почитав историю болезни, а там, естественно, тексты такие, что со слов матери, со слов жены, мужа, да, там, со слов сына, а было то-то и то-то. Да? Так вот, судья вынес постановление, что опрос свидетелей происходил с нарушением процессуальных норм. Вот это не допрос свидетелей, а вот и никакие процессуальные нормы тут ни при чем. Вот, это беседа. Это беседа. Но вы имеете в виду, что все, что мы с вами записываем, а психологи не очень записывают, не очень любят записывать, совершенно зря. Вообще требования к психологам почему-то значительно ниже, чем к врачам, вот что неправильно. Ну, это, так сказать, явление временное, и чем дальше будет развиваться клиническая психология, тем больше будет требований. А психологов в стране в несколько раз больше, чем психиатров. Вот. Поэтому требования будут повышаться. А требования какие? Ну вот если от доктора ушел пациент и по дороге домой совершил суицидальную попытку, то у доктора будет серьезная неприятность. Ну, по крайней мере, могут быть очень серьезные неприятности. Да? Если то же самое случилось после ухода от клинического психолога, ну, наверное, если очень сильно будут настаивать родные, знакомые, как-то какой-то разбор полетов будет, но вообще я, честно говоря, такого не слышал. Вот это не к тому, что надо наказывать, а по мере ответственности, хотя мера ответственности такая же, вы работаете с душой, будете работать с душой, и неловкое здесь действие они могут приводить иногда к весьма-весьма неприятным последствиям. Едем дальше, да? Наблюдение за поведением больного. Ну, я частично уже об этом говорил, но на самом деле это вот та информация, которая очень много может дать. Это и речь, это и жесты, и движение, и мимика, и моторика. Быстро человек двигается, медленно человек двигается. Темп речи какой? Какие интонации? Да? Монотонный голос или модулированный? Какова его громкость? Тихо шепчет, опустив голову и глаза в пол? Или смотрит пристально в глаза, не моргая? Темп речи ускорен? мимика живая или это маска на лице. Вот он рассказывает о страшных событиях иногда, а лицо ничего не выражает. Ну, я беру крайние, конечно, предпроявления. В обычной жизни все значительно более прозаично и менее утрировано, но тем не менее на это надо обращать внимание. Да, как одет. Опрятно, неопрятно, по сезону, не по сезону, соответствует культуральным особенностям или не соответствует культуральным особенностям вообще общества или той субкультуры, которой принадлежит тот или иной человек. Причем это вот очень важно, что это культуральным особенностям надо привязывать, потому что даже вот в европейской культуре серьезные различия. Скажем, если мы с вами были бы в Соединенных Штатах Америки, то преподаватель запросто к вам мог прийти на занятия. Ну, если не такая погода, в шортах, в кроссовках, поставив рядом бутылочку с водой и положив ноги на соседний стул. А вот в России это не очень принято, да, и воспринято как некая неадекватность. В Соединенных Штатах Америки это нормально, это привычно, это не вызовет никаких вопросов со стороны окружающих. Чего такое? Вы хотите все записать? Не получится.
А вы скинете?
Скину, но потом.
Так неинтересно.
Потом это... Нет, это интересно. Потом это когда закончится. Все непременно. Ну, а, кстати, почта есть корпоративная?
Да.
Вообще, да. Ну, вот скажите мне, я в конце октября вам и скину. Вот, никакого секрета тут нет, а конспектировать это все не надо. Надо лучше послушать и понять. Ну, вот входит к вам пациент или клиент, да? С чего начинать? Какая ваша первая задача? Что вы должны сделать?
С чем пришел
выяснить? Расположить к себе.
О, вы первый раз так сходу сказали. Да, именно так. Давно задают этот вопрос. Надо понравиться человеку, да, продемонстрировать свою компетентность. Это не обязательно сказать, о, вы попали к тому, что надо, к тому, кому надо. Самый крупный специалист в этой области. Вы на меня с сомнением смотрите. Почему? Нет? Я ошибся? Да. Все, хорошо.
Я хотела предложить.
Предложить что?
Сначала надо познакомиться и предложить.
Да, сначала надо познакомиться, представиться. В психиатрии представиться надо в обязательном порядке. Нельзя осматривать человека как психиатр и представляться как там, терапевт, как часто бывает. А вы скажите, что вы доктор, ну доктор-терапевт. Или там придите ко мне в гости, побеседуйте за чашкой чая. Вот если вы имеете в виду какие-то диагностические мероприятия проводить, да, ну, опросы диагностические, не просто побеседовать, то вы обязаны, если это официальный осмотр, да, то есть вы можете там с кем-то пить чай. И обратить внимание, что с этим человеком есть порядок. Это ради бога. Но если вы делаете какие-то свои профессиональные заключения, эти заключения кому-то сообщаете, вот, более того, их записываете, вы должны представиться как соответствующий специалист. Это просто требование закона, кстати говоря. Поэтому вы должны сказать, как вас зовут, кто вы, какой по специальности, и сказать, спросить, не возражает ли человек побеседовать именно с таким специалистом. Вот. Так вот, начинать надо с того, что, ну, как вы правильно сказали, понравится. Нравится, и не просто понравится эмоционально расположить, это тоже очень важный аспект, но продемонстрировать свою профессиональную компетентность. Пониманием, такое эмпатическое понимание, эмпатическое слушание. Это может быть умышленное задавание вопросов, которые вы предполагаете, что будет. Человек понимает, ага, я ему еще не пожаловался. А он уже знает, значит, он сейчас с такими случаями. Вот, то есть такое некоторое предугадывание. Да? Ну, для этого надо понимать, естественно, что может быть. И человек тогда полнее и в большей степени раскрывается и начинает доверять этому специалисту. Это и вербально, это и невербально, да, вот так, кивая, спрашивая, одобряя, то есть вот всем своим, проявляя заинтересованность, понимание и вообще всяческим образом настраиваясь на волну. Иногда наоборот надо отстраниться. Вот некоторые люди не любят такого тесного эмоционального контакта, да, то есть может быть некое разведение. У меня товарищик есть, когда-то давно я его застал в кабинете, тогда еще курить можно было в кабинете. Вот он сидит и курит, положив ноги, кстати говоря, на соседний стул. А рядом сидит пациент, тяжелый, неизлечимый, вот, опустив глаза в пол, и они молчат. Я подозреваю, что они молчали уже давно. Вот. Но зато вот этот мой коллега, он про этого пациента знал все. Как он живет, он никогда, ну, десятилетия наблюдался, ничего похожего никто про него не знал. Что он ест, что он пьет, какие у него переживания, которые он уже много лет никому не рассказывал. Вот, уходил от этого. Да, вот он помолчит, помолчит, потом что-то скажет. И тут у него что-то спросит минут через пять. Ну, для этого, конечно, нужно соответствующее время. Вот. Но это было понимание того, что вот насиловать его вопросами интенсивно нельзя. Это вызовет обратную реакцию. Ну, то есть это каждый раз по-разному. Надо очень точно понимать, во-первых, знать, с кем, как это знание, во-вторых, чувствовать. Когда прекратить, когда умышленно вызвать раздражение. Это манипулирование. Вот уже сохрани, мне кто-то сказал некоторое время назад, что это манипулирование. Нет, это не манипулирование, это умение беседовать с пациентом, с тем, чтобы он максимально мог изложить те жалобы, те проблемы, которые его беспокоят. Это не всегда возможно ему спонтанно сделать для него. Ну вот, вот я уже об этом говорил. И вот причина обращения за помощью, это вот дело пятое, какое-то четвертое, да? Вот, ну не первое, не первое. Хотя иногда с порога, на что жалуетесь. Это, как говорится, зависит от ситуации. Здравствуйте, что вас беспокоит? Но это всегда умышленно. Это вот в каждом конкретном случае так или эдак, но не потому что больше времени или меньше времени, потому что вот это надо в этой ситуации так. А с кем-то надо поговорить о чем-то. Вот видите, он такой напряженный, зашел к вам. О чем-то постороннем. Расспросить, что, как. Очевидно, очевидно, вещи для него менее напряженные, менее такие, которые вызывают беспокойство у него. Как, что, где был, как спал. Ну и так далее. Все это по-разному всегда очень бывает. И очень четко понимать состояние пациента. Да, когда он устал, когда он становится раздраженным и, может быть, даже опасным. Вот бояться пациентов нельзя. Вот это, если боитесь пациентов, это профнепригодность. Да, это не значит, что вы должны идти лезть на рожон, вот, всячески провоцировать, да. Надо понимать, как вести себя, что делать можно, что делать нельзя, как вы должны выглядеть. Это, к сожалению, сейчас все больше и больше утрачивается. Пациенты изменились, они стали более такими малоотличимыми от всех других окружающих. Вот, встретишь в городе иногда, никогда не скажешь, если не знаешь. Вот. Ну, например, ходить дамам с длинными такими свисающими сережками не рекомендуется. Могут оторвать вместе с ухом. Вот. Что смеетесь? Запросто. Торгут. Вот.
Прошу прощения, да. Я просто дальше. Вы сейчас рассказываете нам как психиатрам будущим.
Я вам рассказываю.
Медицинские психологи тоже такие, то есть тоже может прийти.
Сколько угодно. Сколько угодно.
И вы должны с ними будем по-разному общаться, работать.
Вы должны по-разному. Ну, во-первых, если вы консультативный психолог и не работаете в большой психиатрии, то вы должны увидеть это и направить к специалисту.
Ну, вот это, собственно, достаточно, нет?
Если консультативный, да, но значительное количество клинических психологов работают в психиатрических клиниках. У нас работает много клинических психологов, в моем отделении конкретно работают много клинических психологов, психотерапевтов, психологов, Вот, ну вот, одна девушка просто вот ваш вуз заканчивала некоторое время назад. Второе, первое не образование, но тем не менее, вполне себе с острыми больными работает. Да, то есть некоторое количество вас или, может быть, ваших коллег, они будут работать именно в психиатрии, конкретно в психиатрии. В психиатрии могут работать только клинические психологи. Вот, то есть по специальности. А, да, я хотел сказать, меня можно останавливать в любой момент. Да, или там, если я хочу договорить, я как привлечь мое внимание, я потом договорю и вернусь, и спрошу, что непонятно. Да, вот это вот не совсем лекция. То есть лекция, конечно, но вот можно, если что-то непонятно, переспрашивать, уточнять, задавать вопросы и так далее, и так далее. Приветствуется. А вот, это надо знать. Достаточно большое количество пациентов обращается за консультативную помощью. Много. Я не скажу вам в проценте, но это достаточный процент, чтобы было необходимо хорошо в этом ориентироваться. Как минимум, да, если не оказывать помощь, если вы с этим не работаете. Вот клинические психологи, которые работают в острых отделениях и занимаются не только диагностикой психологической, а занимаются лечением. Да, психотерапия – это лечение. Это не адаптация в среде, это лечение. Причем лечение, как я вам потом попозже расскажу, психиатрическое, то есть направленное на развитие заболевания. Да.
То есть клинический психолог все же может работать в психиатрии и лечить людей?
Не только может он, именно там и работает. Это вот особенность клинического психолога. Он работает с патологией психической или психосоматической. Обязательно порядок. Согласно штатному расписанию, в каждом отделении положено быть клиническому психологу. Мы будем работать по 1.5 часа, да? Потом делать перерыв. Вот. Потом продолжим. Хорошо? У нас еще 20 минут. Вот, значит, на каждых 3 участках диспансера участок на 25 тысяч населения открывается. Извините. Вот, то есть на 75 тысяч населения в диспансере психолог один клинически положен. Не всегда есть, да, просто живого человека, но положен. Вот, поэтому знать вам это нужно. Ну, вот на этом этапе, чтобы ориентироваться, да, я далеко от мысли, что вы сможете вот после этих 24 часов непосредственно оказывать помощь, да, это вопрос дальнейшей специализации наверняка. Но понимать, что это может быть, по крайней мере, заподозрить, вы должны. Вот это задача этого курса. Ну вот, модные ныне психометрические шкалы. Знаете, что такое психометрические шкалы? Нет? Ну, вот. Это такие опросники, которые заполняются, и, как правило, они количественные, и можно в психической жизни измерить количество. Имеет большое количество ограничений, но для формализации обследования пациента это хорошо. То есть, ну, скажем, галлюцинации, например. Да, там расспрашивается, какие галлюцинации, сколько органов чувств задействовано, сколько они интенсивные, да, и вот, допустим, от 1 до 7 оценивается. 5 баллов. Да, понятно, что это достаточно выраженная галлюцинация. Хотя очень много ограничений. Патопсихологическое обследование. Знаете, что такое патопсихологическое обследование? Не знаете? А как же вас учили? А психология была?
Психология?
Да. Общая. И патопсихологическое обследование. Не-не-не, я не. Те, кто учился раньше. Не? Это особенности, ну, скажем так, мышления, воображения человека, вообще когнитивных функций многих. Вот, и нейропсихологическое обследование. Ну, вот это вот больше с когницией связано. Память, внимание, стратегия построения деятельности, особенности, ну, скажем так, вербальная бедность. Ну, такая детская игра есть. Назови, детишек учат, назови все слова на букву А, скажем, да, или там. Назови животных, максимальное количество. Кто больше назовет, тот и выиграл. Вот, вот, вот такое обследование. Или память, да, запомнить определенное количество слов, то есть когнитивные тесты. Инструментальные методы обследования, это компьютерная томография, как вы знаете наверняка, что это такое, электроэнцефалография, это биотоки мозга записывает, ультразвуковое исследование, ну, в данном случае головного мозга, да, это то, что здесь написано, эхо, ЭГ, ЭГ, это энцефалография. Вот, ну, и всякого рода лабораторные методы обследования, в том числе и методы, связанные с изучением спинномозговой жидкости. Есть болезни, которые диагностируются, ну вот редкие болезни, которые можно точно диагностировать в психиатрии. Ну вот, в частности, с помощью анализа спинномозговой жидкости. В частности, вот сифилис головного мозга. Диагностируется с помощью, вот, наверняка, не по клиническим проявлениям, да, а по, вот точно выявляются определенные изменения, которые говорят, что это та или иная болезнь. Ну, вот это я говорил, да, правила безопасности. Я вот когда пришел после института работать, вот, и, значит, я застал, там было большое отделение, тяжелое, острое отделение, мужское, плюс еще приночки там периодически появлялись, принудительное лечение, то есть те, которые были осуждены. А вот, и застал заведующего отделения, который там был один, страшно мне обрадовался. Вот. И у него на пол лица синяк. Вот. Ему накануне, ну, за день до этого, пациент на голову одел телефон. Мужик здоровый, он его поймал. Вот. У меня с тех пор, вот, вхожу, у человека, значит, на пол лица синяк. Хотя я, в общем, в психиатрии сталкивался, не в первом поколении психиатрии. Вот. Не то чтобы испугался, но впечатлил. Вот, у меня с тех пор телефон всегда либо не стоял, либо стоял вот так, что я с трудом дотягивался. А вот там фонендоскопы на шее, как у нас любят ходить терапевты и прочее, да, вот, не носят. Да? Галстуки вот такие вот затянутые, удавкой. А вот в фильмах, наверное, такие утрированные психиатры, наверное, видели, да, вот он просто в больном очке снимает карман. Видели, да? Ну, вот это рефлекс, да? А в дверь входить, ну, мужчине просто дамок, да, вот дамы пропускают. Вот, вперед не ходить, я вот никак не могу со своими молодыми, они вот бегут, энергии-то много, а вот, не ходите вперед. 10 лет проработаете, будет все замечательно, 11 по голове дадут. Вот не выношу карандашики, стоящие, заточенные, остро, стаканчики. Ну, не должно быть этого на столе у психиатра. И психолога, кстати говоря, тоже. Был, то есть, вот есть сейчас Вячеслав Павлович Котов. Он когда-то был главным психиатром города Москвы. Ну, разные люди ходили, на самом деле. Родственники там и так далее. Да, это не медицинский прием, строго говоря, был. Вот. Ему пациент, пришедший на прием, воткнул в шею карандаш. Карандаш ему стал. Попал рядом с сонной артерией. Ну, там кровотечение было. Вот. Мужик крепкий, не растерялся, зажал, выжил, там все нормально. Да, но вот карандашка быть не должно. Может и не случиться никогда. Быть не должно. Ножниц, да, вот в этих стаканчиках. Ножиков, которые там бумагу режут. Что?
Вообще стаканчики можно убрать.
Нет, стаканчики можно ставить. Да, это я еще раз говорю, бояться нельзя. Но должно быть. Должна быть техника безопасности. Это, знаете, как вот те, кто занимался горными лыжами, когда начинали, да, что первый учит, падать. Да, вот тут, пока не научишься падать, ну это вообще в любых видах спорта, где падают, вот учат падать. Вот, пока падать нормально не научишься, дальше не поедешь. Вот здесь то же самое. Пока правила безопасности не выучишь, дальше ехать нельзя. Ну, не должны быть ярких платьев, вызывающих, да, вот, каких-то крупных колец, ну и прочее. Да? Каких-то вещей, которые могут спровоцировать пациента, вообще провоцировать пациента нельзя. Любого пациента. Вот тот мой товарищ, который я рассказывал, который курил и молчал, мы с ним вместе начинали, старое знакомство. А он работал в соседнем отделении. Вот я пришел в это мужское, а он в такое же женское пришел работать. И там была дама, которая была в наблюдательной палате, но это не более острых больных, там пост санитарский специальный всегда в палате сидит, неподвижно. То есть там все время в палате находится человек, медперсонал. Вот. Там была одна такая дама, килограмм 120 у нее было. Вот. И он ее очень жалел, она там много лет, она дочка медсестры была там уж. И она там практически жила, вообще-то не положено, но вот она там жила, трудно было что-то сделать, это тот случай, который не лечится. Вот, он очень жалел, приходил, там ей гостинцы приносил, сказки рассказывал, она такая, с инфантилизмом была. Вот. В общем, короче говоря, она его через несколько месяцев поймала и прижала в углу. Выковыривали его очень долго. Очень долго. Вот оттуда, потому что возбужденная дама, это вам не возбужденный мужчина. Ее, ну, вы смеетесь. Это так. Это довольно сложно. Ну, сходите на практику. Нет, сейчас таких больных практически нет. Все-таки нейролептики. Но вот если в каких-то загородных больницах тяжелых, они встречаются до сих пор. Вот, те пациенты, которые были до фармакологической эры, лекарства у нас появились с начала 50-х годов, вот, и которых описывали. Нецеленаправленное возбуждение, там, люди, которые не держат белья, да, умножаются. Картинки, может быть, видели, там, с решетками, там, прочее. А вот сейчас таких практически нет, и если есть, это вот студентов будет. А?
Ну да, не раз.
Около школы.
Что? Ну вот мужчины, которые мастурбируют на улице.
Не-не-не, это другое.
Которые раздеваются.
Нет, это другое, это называется экзибиционизм. Вот, а я говорю о психически больных. Экзибиционизм плохо лечится. Если это вот такой ядерный экзибиционизм, плохо лечится. Вообще сексуальное перверзие лечится плохо. Трудно, в смысле. Трудно лечить сами.
А нет никакой службы, которая бы вот наблюдала за детскими образовательными учреждениями?
Служба, которая наблюдала за детскими образовательными учреждениями.
Ну, чтобы вот эти вот товарищи там не паслись.
Кроме охранников.
Ну, понимаешь, здесь территория школы, а вот, ну, вот я встречала, у нас там была просто дорога домой и...
Да-да-да, я...
Ну, вот к вопросу о том, вот, значит, вот как вести себя, это вот хороший пример, вы привели. Встречаете вы на дороге экзибициониста, как себя вести? Да, будем считать, что это нездоровый человек. Ну, они, как правило, нездоровые. Что делать? А? Абсолютно. Пугаться, кричать, звать на помощь. Никак, совершенно спокойно и индифферентно. Не реагируя, как бы вам при этом не было страшно, отвратительно или что-то еще. Вот. Это касается вообще поведения в случаях неправильного поведения окружающих, будь то психические расстройства или какие-то хулиганские действия. Да? Вот проявлять свою встречную агрессию, угрозы. Очень спокойно, очень дистанцированно, очень тихо, и не показывая свою... Даже если страшно. Бывает, что страшно. Вот. Но не должно быть видно. Должно быть все очень спокойно и уравновешенно. Пациент успокаивается. Как правило, почему-то этому не учат. В том числе и правоохранительных органов. Я не знаю почему. А вот, хотя надо бы. У нас когда-то база была в диспансере. И там был дневной стационар. Дневной стационар, это когда каждый день приходит, лечится, да, не в больнице, не ночует, а потом домой уходит. И там возбудился пациент. Очень здорово возбудился. Значит, охранник, который там сидел, тут же залез под стол. В прямом смысле залез под стол. Вот, милиция не поехала. Вот, слава богу. И вот мы с доктором его успокаивали. Там сложность была в том, что это последний этаж, и лестница крутая. Надо было подниматься, в общем, да, вот, в заведомом проигрышном положении. Вот надо было прийти, ну, это такой переговорщик, да, надо было прийти, успокоить, поговорить, не поддаваться на какую-то словесную или несловесную агрессию, что-то сказать, чтобы вот это возбуждение снять, вот, говорить человеку как-то сесть, выйти, там, сделать укол и так далее, и так далее. Вот не учат почему-то. Вот не учат. В лучшем случае могут сломать руку. Вот у нас дама в 90 сценарии год два назад возбудилась. И вот охранники набежали. Вот, и начали крутить. Я понял, что ей сломают чего-нибудь. А если сломают пациенту, будут неприятности. Да? То, что она возбуждена была, и там всех покидала, и никого не интересует. Вот пришлось их отгонять просто. Потому что они ее взломали, начали там руку выкручивать, а ей инъекцию надо было сделать. Да, и в результате, ну, вот, с моим коллегой опять, а вот аккуратнее. Ну, то есть это навык, это надо уметь вязать, если есть вязки. Есть. Надо вязать так, чтобы не причинить вред. Вот мне в Пензе в прошлом году рассказывали, что мальчика, молодого человека, теннисиста, разрядник, первый психоз профиксировали так, что у него повисла рука. Ну, нерв пережали, долго держали, что делать было нельзя, повисла рука. А он еще там родственник был, санитарчик. Ну, сын, говорю, даже не родственник. Вот неправильно завязали, да, и вот, ну, долго потом показывали, как надо вязать, чтобы никогда ничего не было. То есть это навык. Вот был такой старый психиатр, ну, в начале прошлого века. Сергей Сергеевич Корсаков. Он себе санитаров по конкурсу отбирал. Ну, как, он должен был сдать экзамен, он должен был накормить больного, который с отказом от еды. До сих пор такие встречаются. Да, он должен был его уметь зафиксировать так, чтобы он себе ничего не сломал, но был зафиксирован. Пациенты, когда возбуждены, они на кровать встают. Бывает такое. Вот. В обычном состоянии не встанет никогда, да, какого бы сильный не был. Тут встает, да, и женщины, и мужчины, тут от пола не зависит. Вот это все надо уметь, да? Значит, не бояться, не провоцировать, все очень спокойно, очень ровно, негромко и без страха, да.
Мне почему-то кажется, что, к сожалению, вот, вы сейчас, да, хорошо рассказывали, что действительно нужно иметь силы, да, и зачастую в итоге это, ну, имеет гораздо больше эффект впоследствии. Когда человек успокаивает не силы.
Но мне кажется, что в большинстве больниц, да, все равно применяется, да, больше, чем физическая сила. Нет, ну, смотрите, скажем, меры стеснения применяются везде. Вот я сейчас поменьше езжу, а раньше много ездил за границу. Вот. И это с какого-то момента стало развлечением просто таким. Потому что там такое открытое пространство, как правило, ну там есть закрытое пространство, когда двери закрываются, да, не откроешь его без магнитных ключей, не откроешь без магнитных ключей. Вот. Но в принципе это открытое пространство, это открывающиеся двери для большей части отделения и так далее, и так далее. Вот. Дальше вопрос. А вязки у вас есть? Это такие, ну, не вязки, это такие резиновые ремни, кожаные. Не резиновые, а кожаные, они такие эластичные. А вот, вязки есть? Да нет, да вот, да. В общем, они обычно долго ломаются, потом приносят. Есть, везде есть. Везде есть. Вот. Везде есть меры стеснения. Везде есть наблюдательные палаты. Это не так, как у нас, там, если вы были в психиатрической больнице, когда 30 человек, наблюдательные палаты, это ужас. Во-первых, 3 человека не нужно. Какое бы отделение не было. Вот. Во-вторых, следить за ними невозможно. Ну и так дальше. Вот. У них обычно это одноместные палаты, такой аквариум стеклянный, жуткий совершенно. А мне так лучше в этой 30-местной. Стеклянный аквариум. Кровати нет. На полу матрас. Круглые углы. Ну, нет углов, да. Мягкий материал. Обитый. Но санузел. Санузел там и камеры везде. Вот. Ну, в общем, да. Вот таким вот образом. Практика не очень хорошая, но это не значит, что надо так поступать. Это так проще просто. Так просто проще. Меньше приключений на свою голову. Можно крутить, вязать, можно фиксировать на сутки, что делать нельзя. Да? То есть можно, но это. Ну, как правило, удается купировать значительно раньше все это дело. Вот, и каждые 40 минут надо запись делать и так далее. Чуть редко когда делается на самом деле. Вот. Но если этому уделять внимание, если вести себя как следует, то, как правило, дают. Хотя не всегда. Всегда вяжут с боем. Вот. Применяют запрещенные приемы в боксе и так далее, и так далее. Вот. Иногда, да, даже не иногда, там физическую силу нужно применять, грубую. Вот, да. Но ее надо уметь применять, да, чтобы это было а, эффективно, б, безопасно и для тебя, и для человека, которого. Потому что легко можно сломать. Или он сам себя сломает что-нибудь. Да, будет рваться, что-нибудь сломает. Плохо зафиксировано, неправильно зафиксировано.
А нас будут учить фиксировать?
Нет, вас не будут учить фиксировать пациентов. Я просто... Зачем? Не ваша задача. Ваша задача выглядеть. Вот такой шарфик на шее носить нельзя в психиатрической больнице. Правильно? Вот. Декольте глубокое нельзя. Да?
А
вот часы у меня сломался ремешок.
А можно вопрос?
Да.
А по поводу, скажем так, гендерной выпячивания этого. То есть женщина лучше в юбке, вот если она, да, она врач, а ей лучше это акцентировать или наоборот уравнивать себя в брюках, в штанах?
Нет, ради бога, это юбки и как угодно. Это не должно быть юбка, которая выше. Ну да. А вот, нет, ну все равно в халате все же, да? Все равно в юбке. Мужчина и женщина. Вот у меня начальник мой нынешний, он любит шутить, что у него по поводу гендерных отличий лысина не просто так. Вот, а со старых давних времен, когда он там работал в 13-м отделении, старшим научным сотрудником больницы имени Ганушкина, там была одна дама, которая воспалывала к нему чувства. Женское отделение. Это сплошь и рядом. А вот, ну и наоборот. Да, мужском, да. А, вот. И всячески его, значит, требовало от него ответных действий. А? Пациентка, да. Ну, что бы я вам стал рассказывать о романах? Нет, я вам просто так ничего не рассказываю. Это все за этим помещением. А, вот. И вот он как-то отшучивался, типа потом, как-нибудь. А, вот. И в какой-то не очень прекрасный момент она прыгнула, а третий этаж, прыгнула на окошко, там такая, ну, здесь не такая, вот наверху формуга открывается, она значит, туда лезет, с третьего этажа прыгать. Вот, значит, ему кричат, он как раз в коридоре был, бежит, вот, и ухватывает ее. Вот, и пытается, и говорит, что я начал согласен попасть. Вот, она говорит, все, говорит, милый, поздно. Вот, и лезет в это окошко. В общем, она ему хватила, это вроде как за волосы. Вот, ну, стащили ее. А, нет, не стащили. Обманываю, сиганула она. Она сиганула с этого третьего этажа, не удержали ее. Вот, перелом ноги, все. Все, из психоза вышел, кстати говоря. А так часто бывает. Ну, да, ее выписали, но в травматологию. Да. Все.
А прыгала головой вниз?
Я не знаю.
С промогой,
все промо.
Вот так бывает. Так бывает. Это такая вариант стрессовой терапии. Есть ряд методов стрессовой, шоковой терапии. Вот электросудорожная терапия, это не относится.
Ногу
сломать? Нет. А, ну вот у меня лично был пациент, он из депрессии там больше года не выходил. И в результате не у нас в отделении, а вообще совершил суицид, тяжелый суицид, там с разрывом внутренней формы, но он вышел. Он вышел из депрессии, страшно радовался.
Прыгнул
и вот вышел. Вот страшно радовался. Потому что та боль, которую он испытывал до этого, была сильнее, чем вот. В этих жутких переломах был. Вот, там, долго лечился. В общем, толком, я думаю, не вылечился. Вот таким вот образом. Вопросы есть?
Скажите, а нас будут учить вот это МРТ делать?
МРТ?
МРТ.
МРТ вас не будут учить, если вы специально не пойдете этому учиться, хотя это рентгенология на самом деле. Вот, а методы лечения будут в следующем семестре.
Нет, в смысле, нет, осталось аппаратура. А вот шкалы вот такие. Шкалы
будут. Ну, если захотите, можно по шкалам. Их много просто, я не очень понимаю. Ну, поговорим, хорошо, если это нужно. Наверное, нужно вам так, чтобы... Это вот для диагностики мне не нравится, а вот для скрининга, наверное, вот это... На самом деле, они в значительной степени придуманы для психолога, чтобы облегчить ему как-то диагностику, чтобы понять, не будучи узким специалистом, понять, вот в какой степени глубины это расстройство присутствует или отсутствует. Есть еще вопросы? И мы делаем перерыв. Перерыв. Очень курить хочется, да? Полтора часа. А, не прошло полтора часа. Ну ладно, я подумал. Ну извините, я ошибся. В следующий раз будет позже. Подтянуться. Значит, есть два уровня психических расстройств. Невротический, более легкий, и психотический, более тяжелый. Значит, условно говоря, психотический уровень — это когда... в значительной степени утрачена связь с реальностью. Поведение не определяется обстоятельствами внешними. Вот. Хотя и по невротическому уровню, да, это искажено. Нельзя сказать, что здесь полностью. Иначе это не была бы болезнь. Вот был такой невропатолог английский. Звали его Хьюлин Джексон. Он вообще выдающийся человек, и многое, что сейчас есть в психиатрии, это было открыто им, и большинство людей не знают, что это им было открыто. То есть это как бы общее место, и, знаете, как телефон, который кажется всегда. Вот. Но его кто-то изобрел, и здесь то же самое. Да? Вот, ну и вот такой выдающийся отечественный психиатр, хотя эта фигура очень неоднозначная, Андрей Владимирович Снежневский, но как психиатр он выдающийся, это безусловно. Вот он это перенес и внедрил в российскую психиатрическую школу. И, собственно говоря, это то, чем российская психиатрическая школа, а российская психиатрическая школа — это такая дочерняя школа немецкая. Ну, вот, немецкое начало, ну, скажем так, первой половины, первых 60-летий прошлого века, да, где-то до 60-х годов. Динамический принцип, то есть симптом, он развивается, он дан в дневнике, у него есть начало, зародыш, и он развивается, развивается. Вот современные классификации, я немножко забегаю вперед, современные классификации, и в значительной степени они пляшут от американской DSM, там нет динамического принципа. Он кое-где упоминается, но он упоминается, он не используется. То есть это вот срез, некое состояние. Вот есть у человека галлюцинации, бред, причем это по количеству. Вот 9 признаков. 2 есть, значит, мы ставим диагноз. Все. Что было до этого, что было потом, будет потом. Не рассматривается. Вот, это неправильно, потому что, ну, понятно почему, да? Все в развитии надо рассматривать. Любую болезнь, любое расстройство, это не касается психиатрии. Да, важно, как начиналось, как развивалось, как разрешается и какие последствия дают. Значит, вот это из книжки Андрея Владимировича Снежневского. У него много книжек вышло под названием «Психиатрия». Чем старше книжка, тем она лучше. Последняя из изданных им при жизни, это где-то, по-моему, то 80-й, не то 85-й, наверное, год. А вот, она самая слабенькая из этих. А, вот, а те, которые в 70-х годах, в конце 60-х, вот если вам пойдет, с Нижневского 60-х, 70-х годов, они интересны. Вот. Ну вот, значит, что, о чем здесь речь идет? О том, что есть некие расстройства. Так, ага, вот. Видно, да, курсорчик, да? Которые присутствуют, то чем больше круг, это включает все внутренние круги. скажем, аффективная симптоматика, она включается в структуре там, галлюцинаций. Да? То есть они могут быть окрашены. Или в структуре бреда. И других, мы будем, названия вам некоторые или многие ничего не говорят. Вот. Но важно понимать, что вот аффективные расстройства могут включаться в галлюцинации. А галлюцинация в структуру, скажем, катонического состояния. А катоническое состояние отличается в структуре омрачения сознания. Ну и так далее. Да? И самый высокий уровень – это психоорганический. То есть органика – это когда есть видимые глазом структурные нарушения. Под микроскопом. Или с помощью методов нейровизуализации, МРТ. Вот чем отличаются психологи от психиатров? Опять возвращаясь к моему первому вопросу. А вот когда-то, кто выделил психологию как науку, знаете? Психологию как науку. Кто? Вундт. Совершенно верно. Да? Это была экспериментальная наука. Да? А вот со времен Фрейда вот есть два основоположника современной психологии. Это Фрейд, и второго вы не угадаете никогда в жизни. Хотя он просто отец-основатель. Половина большая часть психотерапевтических техник лежит на его концепции. Никогда не догадаетесь.
Эрикс.
Нет.
Не
отечественный. А?
Отечественный.
Выгодский. Нет, Выгодский великий человек, но не его имел в виду. А? Нет, нет, нет. Павлов. Кто стал Павлов? Здорово. А почему вы так сказали? Вот тут удивительно, когда вы. Я серьезно. А что говорили вам? Что говорили? Вся бихевиоральная психотерапия вышла с Павлова. Говорили, да? Здорово. Как продвинулось отечественно. Ну, не важно. Важно, что говорили. Это правда. Это правда, это действительно так. А, так вот, это как бы... Что сказали?
Мы просто говорили, что Дмитрий Павлов это, наверное, один из крупнейших наших ученых, который известен всем за рубежом, в Америке, во всем мире.
Ну, не единственный, кто известен за рубежом и в Америке. В Америке, например, Александр Романович Лурия известен не меньше, чем Павлов. Знаете такого, да?
Да.
А Николай Александрович Бернштейн.
Да.
Знаете? А чем он занимался?
Дуга.
Точно. Только не дуга, а круг. Дугой занимался Павлов.
Там говорили, да, о дуге и круг.
А, ну вы же психолог. Все понятно. Да, ну будем говорить о Бернштейне. Вот. Так вот, оторвалась психология от субстрата. Вот. И это плохо. Потому что это стало таким... Я не против идеализма, совсем не против. Да? Вот. Но все-таки организм, там есть некий субстрат. Вот психология его не рассматривает совсем, принципиально. И пошло это с Фрейдом. Хотя Фрейд был таким механистическим, да, механистическим он был таким не идеалистом, материалистом. Вот. Знаете, как ему в голову пришло вот, та идея, которая вот легла в основу? Он занимался ланцетником. Рассказывали вам? Ланцетник это такой червячок. И там клеточки мигрировали. Вот, на более вот, ранние этапы, да, вот с ранних этапов. И он сопоставил и вот стал искать истоки психологических проблем, существующих вот, в данный момент, то, что было раньше. Да? Ну, такой хитрый ход. А вот, но тем не менее, он сам писал, это не придумка биографов, и вот он этим занимался какое-то время. И, в общем, даже какое-то открытие сделал. А по этому поводу, но его приятель опубликовал первый, опередил, он обиделся и бросил. А вот, так вот, органическое, да, я почему об этом заговорил, значит, всегда есть какой-то субстрат. Вот если он видимый глазом субстрат, то это психоорганическое. Но сейчас выясняется, что любое, даже при неврозах, есть субстрат. Вот сейчас есть такие техники, технологии. А другое дело, что это функционально. Оно вот, вот сегодня так, завтра поменялось, да, то есть это вот неустойчиво. Вот когда полголовы снесло, ее уже нет, новая не отрастет. Я специально угрубляют очень. Вот, пластичность мозга невероятная, отрастает. А вот у человека меньше, у животных в значительной степени больше. Вот там петух, он, если ему половину полушария снести, он будет функционировать. Да? Вот, а приматы уже сложнее. И поговорим, когда о Берштейне будем говорить. Вот психоорганический – это верхний. При нем может быть все, что угодно. При органических заболеваниях головного мозга могут быть любые расстройства. Бред, галлюцинации там, и так далее. И так далее. Да? То есть бред, галлюцинации – это не обязательно признак, скажем, той же шизофрении или биполярного расстройства. Ну вот, снизу вверх и начнем. Да, значит, то, что там было в круге, здесь вот циферками, что вам удобнее было. Да, астенические расстройства, аффективные расстройства, невротические расстройства, деперсонализация. Объясню, если не знаете, что такое деперсонализация, когда доберемся. Паранояльные расстройства, параноидные расстройства, помрачение сознания, нарушение памяти, судорожные синдромы и психоорганические синдромы. Кстати говоря, Хьюлин Джексон был крупным специалистом по эпилепсии. Он невролог был, и один из видов эпилепсии назван его именем. Джексоновская эпилепсия. Фокальная. Височная эпилепсия. Ой, это я. Слушайте. А, ну да. Это продуктивная симптоматика. То же самое по поводу негативной симптоматики. Какая разница между продуктивной и негативной симптоматикой? Догадаетесь? Чего? Это вот Джексон придумал. Вот, собственно, то, что он придумал. Не только пословица, но и продуктивный, и негативный. То есть, плюс симптом. Да? А галлюцинации, да, не было, они появились. Это что-то компенсаторное или каким-то образом. Да? Вот нарост на пальце. Вот плюс. А негативная симптоматика – это выпадение чего-то. Отсутствие, отнятие. Отнятие эмоциональности, возможности контактировать с окружающими, логически мыслить и так дальше, и так дальше. Да? Вот прошу обратить внимание, что депрессии, вот вернусь немножко, ну вот здесь можно. Вот депрессия – это тоже продуктивная симптоматика. Да? Обратите внимание. И мания – это продуктивная симптоматика. Причем это, потому что это наличие плохого настроения, увеличенное количество плохого настроения. Да, это не отсутствие настроения, не снижение эмоциональности, которое негативная симптоматика, а наличие плохого настроения. Причем депрессия и мания, то есть повышенное настроение, это не так, чтобы чем больше депрессии, тем меньше хорошего настроения. Да? Это вот как вот в микшере, да, вот звукозаписывающих всяких устройств, да, там отдельно басы, отдельно высокие. Можно много сделать басов и много высоких. Или мало и того, и другого. Понятно?
Да, ну тогда кататония почему продуктивно считается?
А мы как до кататонии доберемся, вот так и поймем, потому что там плюс симптомы, это не выпадение. Там минус. Знаете, вызывается, ну, опять забегая вперед, чтобы только ответить. Катания можно вызвать экспериментальным путем. Вот медицинский институт вот развлекается с лягушками, да, знаете? Декапитируют. Голову отрезают. Да, ну не ногу. Не ногу. Нет, но это вот не лапка двигать, это рефлексы. Да? А, вот. Так вот, если декапитировать животное, то появляется катаническая симптоматика. Вообще у животных модели делают психических расстройств. Модель – это не эквивалентная модель, но в принципе все эквиваленты психических расстройств есть у животных. Это вопрос о психической жизни животных. Вот. Даже есть такая специальность в психологии. ЗОО. Да, ЗОО – очень интересная специальность. Невероятно интересная. По поводу психической жизни. Вот. Так вот, негативная симптоматика, она тоже вот так слоями, не буду вас этим кругом утомлять. Значит, истощаемость, минус, да? Изменение личности, снижение энергетического потенциала, то есть возможности функционировать, продуктивной деятельности, да? Снижение уровня личности, регресс личности. Будем говорить, что это такое. Амнестические расстройства. Видите, память там очень далеко. Более такой высокий. Все включено. Слабоумие. Ну и психический маразм. Полный распад психической деятельности. Да, Вот это запомните. Никаких. Вот если галлюцинация, это шизофрения. Ничего похожего. Если бред, это шизофрения. Ничего похожего. Не имеет нозологической специфичности. Это точно так же, как ну, вот в какой-то степени негативная симптоматика, она нозоспецифична, да, что вы хотите.
Что такое нозологическая специфичность?
Да, это связанное с определенной болезнью. Да? Вот точно так же, как при многих болезнях бывает повышение температуры, повышение температуры не, так сказать, да, она говорит о неком неблагополучии, да, или боль. Да бог знает при чем. Или понос. При различных заболеваниях, да, или рвота. И не обязательно связано с желудочно-кишечным трактом, рвота, может быть, например. Да? Или ухудшение сократительной способности сердца, да, миокарда. При разных заболеваниях может быть сердце. Ну вот. Ну вот, с наименее интересно. Дальше там поинтереснее будет, и здесь просто надо иметь в виду, что это такое. Что такое астения? Да, астения – это слабость, бессилие. Мы будем, когда говорить о других расстройствах, в частности, о депрессивных, тогда будет включаться и астения тоже. Да, это не потому, что я что-то перепутал, блин, там, психиатр что-то перепутал. Извините. Вот что значит непрофессиональный лектор. Долго говорить не могу. Спросите, что-то хотели? Это болезнь третьего курса, это нормально. Когда все признаки, знаете, вот у некоторых. Ну, вы же все про себя не рассказываете, тут вот есть такие стигматизирующие признаки. Вот. А все, что здесь перечислено, бывает А в норме. Никак не связано. А Б при других расстройствах. Да, нарушение сна. Да при чем угодно бывает. Да, при аффективных расстройствах, причем как при депрессии, так и при мании бывает нарушение сна. А при психотических расстройствах, да сколько угодно, да сплошь и рядом. При органических, при старческих, сколько угодно. То же самое слезливость. При старческих расстройствах, при депрессии, ну, при чем угодно. Да. При беременности, хотя это не болезнь. Это у кого как. Бывает и подъемчик. И очень такой вполне себе. Вот. Приличный. Да? При этом надо отличать дурной характер от расстройства. Да? Соответственно, это должно быть в комплексе. Это должен быть синдром. То есть совокупность проявлений, симптомов заболевания, объединенных внутренней связью. Это не просто нарушение сна. Потому что вы переутомились, вы можете заснуть. Да? А это связано вот друг с другом, все вместе. И нет ничего, что есть выше. Да, вот. Нет депрессии, скажем. Да, тогда мы можем поставить астеническое состояние. Ну, в быту усталость, да? Хотя чем отличается усталость от астенического расстройства? Усталость, она более кратковременная, она приходящая. Вы отдохнули день-другой и восстановились. Здесь вот простым сном или простым отдыхом, более-менее продолжительным, делу не поможешь. Или поможет в ограниченной степени. А, вот. Значит, симптомы расстройства настроения с усилением эмоциональности. Да, словом, вы должны знать. Да, и понимать, что это такое. Значит, гипертимия. Это не болезнь, да? Это симптом, проявление. Может быть, норм, может быть, сколько угодно. Да, бывают гипертимные личности. Веселые, жизнерадостные, всегда бодрые, настроение всегда замечательное. Сна надо немного, быстро восстанавливаются, быстро соображают. Да? Это не зашкаливает. Это вот такой человек. Но это гипертимия. Это выше среднего некого уровня человеческого. Гиперактивные дети – это другое, это органика. Да? Доверяемся до детей, говорим. Вот. У меня был чудный совершенно пациент, вот я его помню до сих пор. Пришел такой невысокий, плотный мужчина, довольно крупный бизнесмен, с жалобами на то, что с ним что-то не так происходит, и давно, так уже несколько месяцев. Он всегда был активный, энергичный, очень успешный, очень такой настойчивый, во все ему удавалось, у него несколько очень успешных бизнесов, как сейчас говорят. У него замечательная жена, трое детей, еще две любовницы. И все довольны, все друг друга знают, и все рады. Вот. Но с некоторых пор с ним что-то происходит не так. Потому что он вдруг перестал хотеть расширять бизнес. Нет, он по-прежнему работает, он по-прежнему веселый, жизнерадостный, энергичный, но вот такого, такой экспансии у него нет. Он вдруг стал семенином, ему что-то вот расхотелось распределять себя между другими женщинами. Вот. Ну и так дальше. Вот. При этом все хорошо, все замечательно, все активно, все получается. Такого настроения нет. Спит он, как всегда, по 4-5 часов ему хватает. Прочее. Вот. И я уже и так и эдак думал, ну, депрессия. Ну, вот у гипертимных бывает такой спад. Ну, нету депрессии. Ну, нет, он просто пришел, даже не в норму, а такую вот хорошую норму, так чуть-чуть выше. Вот он пришел вот туда. Ушел от меня, он очень разочарован, он-то рассчитывал, что у него болезнь какая-то есть, ему сейчас помогут. Вот. Хотя ничего плохого нет, он вот не то чтобы страдает, ну, непривычно, он там прожил 40 лет в одном состоянии. Теперь вот, ну, странно как-то, да, стал другим. Вот бывают такие личности. Другой вариант – эйфория. Это не просто повышенное настроение, это такое беспечное настроение, беззаботное настроение. Самодовольство с недооценкой себя и окружающего. Такой веселый дурачок, утрируя немножко, да? Можно было бы уже и задуматься. Ну вот, чтобы объяснить вам, что это такое, я далек от мысли, что вы курили марихуану, но, наверное, видели. А вот это вот состояние человека, которого пробил на хихи. Вот примерно то же самое. Вот. И минус симптом гипотимия. Ну, это вот зеркальное противопоставление гипертимии. А написано усиление эмоциональности. Обратите внимание, это не опечатка. То есть это больше плохого настроения. Такой пессимист. Все не так.
По жизни.
Нет, это может быть и фаза. А может быть по жизни такой гипотимная личность. Мы сейчас не рассматриваем в рамках каких расстройств. Это может быть по жизни. А может быть фаза.
Вообще застрелиться хочется. У меня есть такой знакомый.
Ну вот, да.
Это он, да.
А вот. Но они разные бывают. Бывают вот такие, как вы, наверное, видели, зануды такие, которые это все выливают на окружающих. А бывают, которые себе это все переживают и угрызают себя. Но, тем не менее, это сниженное настроение, это подавленность, это несколько заниженная самооценка, это такая пессимистичность, ожидание неприятностей, да, вот, ну, как бы что ни вышло, да, вот, такой берег. Вот, ну, не в мрачных тонах, как здесь написано, но в таком сером лиловом оттенке. Все
что бы ни происходило, оно не к лучшему.
Да, ну вот, например, такой вариант.
Ожидание неудач, да.
Опять же, это может быть некое расстройство, которое случается, только не очень выраженное, может быть, как личностное расстройство. Ну, в данном случае мы говорим, что это такое, да, это гипотимия. Тимия – это настроение, гипо – это сниженное настроение. Дальше. Дисфория. Это не просто плохое настроение, да, это вот злобно-тоскливое настроение с недовольством таким, с раздражительностью, с гневом, с вспышками ярости. Причем самому человеку плохо, он не только вот на окружающих это выливает, вот у него в душе вот все вот это вот кипит, он выливает, потому что у него в душе вот не просто плохо, а вот всех удавил, и себя в первую очередь. И вот это себя в первую очередь, это может быть и агрессивные какие-то вспышки, но и часто это бывает суицидальные какие-то намерения.
Это не может быть такое, что человек в нормальном состоянии, может более-менее адекватен, но когда ты под действием алкоголя,
может быть, может быть.
Просто вообще просто.
Может быть.
Просто переключается на это.
Может быть, может быть. Это патологические формы опьянения. Вообще-то в норме алкоголя оказывается эйфоризирующее действие. Да? Вот если это не алкоголизм. Значит, если алкоголизм, то это вот, так сказать, этап алкоголизма, когда изменяется вот настроение. А вот. Но бывает и без алкоголизма, но это вот, да, вот такие дручуны, хулиганы, правонарушители.
С топорами, которые бегают.
А?
Это вот оно, да? С топорами, которые бегают.
Да, с топорами, которые... Это патологические формы опьянения. Угу. Вот. И, кстати говоря, они иногда протекают с помрачением сознания. Вообще, вот эта вот дисфория, она часто вот с эпилепсией, это как эквивалент бывает, если говорить о диагнозах. И бывает с помрачением сознания, когда человек просто не помнит. Суженное сознание. Их даже не обвиняют, не признают в этой ситуации. Нет, это не раздвоение личности, это помрачение сознания. Когда что такое помрачение сознания? Окружающие события не воспринимаются или воспринимаются в искаженном свете. То есть он видит не то, что есть на самом деле, а вот что-то другое. Там могут быть галлюцинации, может быть бред. Причем поведение может быть, я вижу сейчас, может быть внешне упорядоченным. А?
Бывает, что правда.
А, нет, не правда, а именно не помнит. Именно не помню. Это патологические формы опьянения. Вот таким людям пить нельзя совсем. Они опасны. В первую очередь, ну, для окружающих, но и, соответственно, для себя тоже. Там тяжеленные правонарушения, тяжеленные. Там мать выбрасывает из окна там своих малолетних детей. Да? Ну, вот то, что там по газетах писали там некоторое время назад, там бред был. Вот, психоз. А бывает, что вот в помраченном сознании, там из учебников, мать убила всех, всю свою семью, и внутренность развесила на веревках. Деревню владела. Вот. Внутренность.
Это и происходит искажение видения, и
да, да, да. Они не помнят, более того, они не помнят, как правило, свои переживания того периода. Самое, вот они, как правило, если это настоящее помрачение сознания, то они не помнят не то, что вокруг происходит, но и то, что они видели. И то, что делали, это вот шок. Шопчик просыпается и понимает, что он уничтожил все.
Совсем даже от маленького доза алкоголя.
Ну, это бывает, я вот то, что вам рассказывал, это вот при эпилепсии, сумерки. А алкоголь, да, бывает, да, если это патологически, да, это именно от маленьких бывает. То есть это совершенно не обязательно выпить ведро. Вот это патологические формы опьянения, таким людям вообще нельзя принимать алкоголь. Потому что они опасны для всех и для себя, ну, в первую очередь для окружающих. Вот. Значит, тревога. Тоже минус аффект. Внутреннее беспокойство, ожидание. То есть депрессия направлена на сейчас. То есть там может быть пессимистическая оценка, да, происходящих событий, но в основном это вот теперешнее состояние. Сейчас плохо, настроение там, и так далее. А тревога направлена всегда в будущее. Ожидание неприятностей. Беспокойство, каких-то неприятных событий. Они могут быть реальны, да, кто-то задержался с работы, ну, как бы близко к реальности, вот не случилось бы чего. Могут быть совершенно отрываны от реальности.
Надуманные.
Да, бывают совсем надуманные, бывают совсем нелепые, и человек понимает, что это нелепо, но справиться невозможно. Это вот тревога. Часто сопровождается вот месяц человека, да, двигательным беспокойством. Бывают ситуации в очень тяжелых тревожных состояниях, так называемый тревожный ступор, когда человек не мечется, а замирает, зажат. Но при этом он в тревоге. Редко-редко бывает, сейчас почти не бывает. Вот. Но если посмотрите старые учебники, фотографии такие, видно, прям видно, что человек в тревоге, напряженный, такой тревожный взгляд, и вот практически замешан. Вот. Ну и плюс вегетативная реакция. Понятно, что такое вегетативная реакция? Всем понятно? Мне непонятно. Есть центральная нервная система. Да, вегетативная, да, вид бывает. Вегетативная, которая отвечает за деятельность внутренних органов, в том числе и там, за деятельность сосудов. Покраснение, побеление кожи, потливость, сердцебиение, ну и так далее. Там, мочеиспускание часто. прочее, прочее, прочее. Да? Часто стул или позывы на стул. Много всего. Все, что связано с внутренними органами. Эмоциональная слабость, неустойчивость настроения. Это вот не повышенная, пониженная, а вот именно слабость. Кино посмотрел, слезу пробило. Особенно жалостливую. Ну, у кого как. Нет, это обычно все-таки не путать с сентиментальностью, да? Да. А, ну, вот у пожилых людей бывает, да, вспомнил там войну, прослезился, тут же улыбнулся, начал смеяться, вот его отвлекли, он тут же вот, говорит, да, я что-то совсем плохой стал, вот плачу пустякам. Да? То есть вот изменение настроения быстрое под влиянием иногда незначительных событий. Вот. И так называемое болезненное бесчувствие. Ну, не обязательно болезненное, просто бесчувствие. Ощущение утраты чувств человеческих. Иногда бывает болезненно, то есть человек от этого страдает. Он может говорить, я перестал чувствовать любовь к близким, любовь к детям. При этом человек заботится, ухаживает, все делает, все выполняет, но очень трогателен и эмоционален по отношению к ним. Но субъективно у него ощущение, что чувств у него нет. И в части случаев это носит болезненный характер. Человек от этого страдает.
Если нет, это нормально?
Это психическое бесчувствие. Это субъективное ощущение. Это не, если он в принципе эмоционально холодный, это одно. А вот если он не эмоционально холодный, а эмоционально теплый, но у него ощущение, что он эмоционально холодный, это психическое бесчувствие. А вот апатия, ну, это не совсем настроение, там еще это задействована волевая сфера, то есть это эмоционально-волевое нарушение. Это безразличие. В принципе, на апатию жаловаться нельзя. Да, потому что, в том числе и к себе. Да? А если человек жалуется на апатию, то это апатическая депрессия. Да, вот если он страдает от этого. А апатия как эмоционально-волевое нарушение, ничего не интересно, ничего не хочется. Все равно. Сам себе безразлично, окружающее безразлично. Такая эмоциональная холодность. Вот это вот апатия. Все равно. Причем и побуждение тоже снижено. Причем волевая сфера, да? Побуждение снижено. Ничего не надо. Сидит в сиднем на печи, ничего не надо. Ну, в тяжелых случаях это полная бездеятельность. Вот Илья Муромец, который до 33 лет сидел на печи, вот, ничего ему не надо было. А вот вы смеетесь, вот есть такие. Да, потом стало, да, есть такие психологические анализы, что-то с ним случилось-то. Некое расстройство, и вот он стал таким брутальным. Вот. Но это такие психиатрические шутки, хотя на полном серьезе проводят клинические разборы, там есть основания, можно о чем порассуждать. А вот, эмоциональная монотонность – это однообразие эмоциональное, да? Ровное, холодное. Причем оно может быть ровное, холодное, а может быть приподнятое. Да? Вот человек веселый, но он однообразно веселый, монотонный, незаразительно, одинаковый. Эмоциональная монотонность. Эмоциональное огрубление. То есть утрата чувства такта, утрата чувства ситуации, исчезает сопереживание, деликатность, эгоцентризм, ну вот при тяжелых формах старческого слабоумия, когда человек вот хочет ему извините в туалет, он в уголок отошел, он не всирает, все свои дела сделал, а тут люди не имеет значения, да, хочется ему там вот, не знаю, почесаться.
В последнее время не нужно для этого старческих каких-то отклонений.
Ну это хамство, не надо путать с хамством. Вот, и, хотя это вот можно говорить, что это эмоциональное огрубление, утрата чувства такта. Это ну, социальное, но эмоционально, социально принимаемое, но эмоциональное округление. Далеко не все, да, все могут это позволить. Просто таких людей как-то сейчас больше развелось, наверное, да, об этом говорить. С бесцеремонностью и прочим, прочим, прочим. Да, это признаки эмоционального округления. Не всегда это в рамках болезни. Да, это может быть нажитые расстройства личности, нарушение личности, ситуации личности. Эмоциональная тупость, да, ну это вот как крайняя степень вот такого эмоционального огрубления, холодность, полное равнодушие, в том числе и в ситуациях, которые культурально подразумевают какое-то участие. Ничто не тревожит, ни там, смерть, гибель близких людей, ни какие-то события важные, которые затрагивают всех, грубо эгоистические интересы. Это, кстати говоря, часто сочетается с то, что называется дерево и стекло. Вот там забивает бабушку насмерть подросток, но при этом рыдает, когда у жучка там оторвана лапка. Да? Такая парадоксальность. По поводу выразительности, проявлений вот этих вот расстройств. Гипермимия, да, то есть повышенная мимическая активность. Быстрая, живая, меняющаяся мимика. Иногда это просто живая мимика, иногда она утрированная чрезмерно, вплоть до там дурашливости, крик-клоунады. Да, при разных расстройствах это бывает при повышенном настроении, это бывает при шизофрении, там, при гиперфренных состояниях. Вот такая повышенная мимическая активность. Ну и наоборот, это ослабление мимики, гипомимия, маскообразность. Не путать с послеоперационными ботоксными. Но выглядит так же. Бывает депрессивная гипомимия. Чем она характеризуется? Она характеризуется, что это не просто уменьшение мимики, она скорбная мимика. Она депрессивная. Это выражение страдания, грусти, уголки рта опущены, губы плохо сжаты, может быть, лоб наморщен, может быть, взгляд тревожный, ну, и так дальше, и так дальше. Это ощущение скорби в глазах. Представляете, что это такое? А бывает нарушение мимики, то, что называется парамимия. Да, пара – это около. То есть неадекватность мимики. Мимические выражения не соответствуют ситуации. Человек явно страдает и при этом улыбается. Да, ему сообщили что-то грустное, он начинает улыбаться. Это часто бывает гримасы, вытягивание губ, надувание щек или губ тех же. Наморщение лба, неожиданное, неадекватное. В общем, мимика, которая не выражает вот те переживания, которые ожидаемы в ситуациях, в которой находится человек. Ну и дальше мы переходим, это проявление, да, отдельные такие симптомы. Теперь мы переходим к синдрому, то есть это совокупность проявлений этих симптомов, которые объединены внутренней связью. Они не случайны. Они такой, как кристаллическая решетка, да, каждый вот атом связан с другим определенными связями. Вот. На самом деле их больше, но это основные, да, маниакальный синдром, депрессивный синдром и тревожный синдром. Ну, вот он близок к депрессивному, хотя в последнее время выделяют в отдельную составляющую. Значит, с чем это связано? По поводу почему бывает. Повышение уровня дофамина. Дофамин – это нейромедиатор. Что такое нейромедиатор, знаете? Не знаете. Значит, есть нервная система. Знаете? Не рассказывать?
Сейчас
знаю, сейчас не знаю.
Рассказывайте.
Хорошо. Ну, это пригодится в любом случае, потому что про нейромедиаторы. Вообще, все расстройства психические, все абсолютно, ну, за исключением органики, когда там голову снесли просто, да, там полголовы нет. Просто вот тонкие нарушения функциональные, они связаны с нарушением обмена нейромедиаторов, их много нейромедиаторов. А, значит, есть нервная ткань. Нервная ткань, как и любая ткань, состоит из клеток, из нервных клеток. Значит, у нервных клеток есть тело, собственно, клетка и отростки. Да, короткие. В школе проходят. У меня дети какое-то время назад учили это все. А, вот, я видел. Безобразно, кстати, написано. Вот, я бы не понял, если бы не знал, честное слово. Вот, значит, есть короткие отростки и длинные. Значит, короткие отростки, длинные отростки, это, собственно говоря, те самые нервы, о которых все знают. Вот эти вот по рукам. Да, короткие, они близко к телу. Значит, клеточки соединяются друг с другом. Не вот как винтик с гаечкой. Вот, синапсами, да. Синапс это щель. То есть между, вот есть короткий отросток и длинный отросток. Или на тело иногда вот, длинный отросток. Там щель синаптическая. Расстояние, в которой есть синаптическая жидкость. И вот из пресинаптической мембраны, то есть вот та, которая подходит, выделяются вещества химические, которые поступают в эту жидкость, транспортируются на постсинаптическую мембрану, то есть на следующую клетку или на отросток, короче, да? А вот там есть специальные рецепторы чувствительные, они попадают и возбуждаются нервные импульсы. А вот часть этих нейромедиаторов уничтожается в щели или чаще всего забирается обратно, захватывается. Обратный захват происходит. Вот если происходит нарушение этого обратного захвата нейромедиатора, то есть либо он слабый, тогда много там, либо наоборот усиленный, тогда мало. Вот с этим связано, ну, по крайней мере, на уровне патогенеза развития расстройства. Это не причина, но это элемент развития болезни. Большинство заболеваний известных связаны вот с нарушением обмена нейромедиаторов. Ну, вот один из таких нейромедиаторов – это дофамин. Мы о нем будем говорить, когда будем говорить о маниакальных состояниях, и он играет роль во время психозов. Повышение уровня дофамина в синаптической щели происходит, когда случается психоз. Ну и маниакальные симптомы. Соответственно, лекарства, которые назначают, одни и те же. Как при маниакальной симптоматике, так и при психозе. Вот. А депрессивная симптоматика связана с нарушением обмена двух других нейромедиаторов. Это серотонина и норадреналина. Соответственно, и препараты, они действуют либо на серотонин, либо на норадреналин, либо на то и другое. Но чаще всего лекарства действуют на много рецепторов. Потому что вот, то, что я вам сказал, вот такая очень примерная схема. Потому что, вот, допустим, психозы связаны не только с дофамином, но еще с глютаматным. Ну, очень много рецепторов, они с друг другом взаимодействуют. Но для простоты картины вам нужно понять, что есть дофамин, есть серотонин, есть норадреналин. Вот эти три вещи запомните. А, вот. Соответственно, лекарства действуют тем или иным образом, меняя уровень дофамина или серотонина или норадреналина в синаптической щели. И таким образом, вот как, каким образом можно повысить настроение, да, спрашивают. Вот расскажите мне, ну у меня плохое настроение, это моя душа, да, вот что, вот, как вот эта вот фитюлька, называемая таблеткой, может изменить настроение. А вот как он, ну, просто химически, химическим образом. Очень просто, проводится эксперимент. Вот есть скорпионы, которые в период, в брачный период, значит, дерутся там самцы. Вот, победивший самец уползает поднятым хвостом, вот так, да, знаете, вот это просто, да. А проигравший, он его, значит, не с обочины поджат. Но если проигравшему в нервное сплетение, в нервный узел, сделать инъекцию серотонина, у него просто ментально поднимется. Вот. Вот. Значит, вот таким вот образом. То есть, вот это работает на уровне буквально ну, химии. Хотя психологически, вот как работает психотерапевт, да, что он там, эфир какой-то там сгущает, нет, он мобилизует ресурсы организма, которые перестраиваются таким образом, что изменяется вот такой обмен нейрохимический. Вот, строго говоря, все. И очень важно делать это целенаправленно, понимая, что ты делаешь. Не спекулировать там, и не строить какие-то теории. Вот. Но это я как доктор говорю, да, там приду к психологу, другой рассказ. Вот, значит, будем говорить о маниакальном синдроме. Гипертимия, приподнятое радостное настроение. Ну, не зашкаливает. Да? Ускорение ассоциативных процессов, то есть мышление. И двигательная такая активность. Значит, если это чуть-чуть, если это гипомания, да, то чуть-чуть повышенное настроение, хорошие быстрые ассоциации, ускорение памяти, улучшение когнитивных возможностей, да, познавания. Лучше учиться человек становится, лучше творчество, быстрее двигается, быстрее соображает, больше хочет делать. 4 часа утра встается, начинает стирать, мыть пол, готовит завтрак. И очень здорово. Бывает, да? Хорошо, как бывает. Вот, вот иногда этому, вот, если человек гениален, талантлив, он что-нибудь производит. Вот Александр Сергеевич Пушкин, Болдинская осень, был гипоманией, слава Богу, что он был гипоманией, много чего сделал. Вот, значит, а когда это зашкаливает, то вот эта продуктивность, она заканчивается. Настроение утрировано, повышенное. Чрезмерно повышено, оно не соответствует ситуации. Ассоциативные процессы в такой степени усилены, что начинается скачка идей. Человек не может ничем заниматься, он перескакивает деятельность, перестает быть продуктивным. Стремление и деятельность таково, что берется за 28 дел, ни одно не заканчивает. Начал, бросил. Ответственность падает и так далее.
Если этого человека в таком состоянии направить делать что-то конкретное,
если это не субмания, не гипомания, вы его не направите в рамки. Он вам скажет, да, я пошел. Он до места дойдет, развернется, пойдет в другую сторону.
Нет,
Он плохо контролируется. А вот, давайте мы дальше будем говорить, и вы поймете, почему он плохо контролируется. Да? Значит, бывает солнечная мания, когда веселая, заразительная работа. Бывает гневливая мания с раздражительностью, с дрочливостью, с недовольством. Да? Это тоже мания. Прилив физических сил, возможностей, гиперсексуальность, вот. Уменьшение потребности во сне, несколько часов могут спать всего сутки и достаточно. Таких ярко выраженных там, психотических состояний, маниакальных, вообще не спит. А лучше учится, лучше работает, может что-нибудь придумать хорошее. А вот, когда очень выражено, то не может ничего придумать. Вот, речь производит впечатление такой непонятной, потому что язык не успевает за мыслями. И мы его плохо понимаем, потому что дырки ассоциативные, хотя на самом деле никаких дырок нет, просто он так быстро ассоциируется, что мы, нормальный человек с ускоренным мышлением не успевает. Повышенная отвлекаемость, стукнул, повернулся, свет вспыхнул туда, речь зашла о другом, тут же переключился. И в деятельности то же самое. Бесцеремонность, утрата чувства такта, наглость, легкость принятия решений, легкость суждений, безответственность. Ну, в таких ситуациях там набирают кредиты, которые никогда в жизни не отдадут. Открывают дела, которые, в общем, иногда. Вот я часто рассказываю на лекциях о таком довольно известном профессоре химике. Это давно было. Вот он в таком состоянии вышел перед студентами читать лекцию обнаженный, совсем обнаженный. Вот. И его госпитализировали, конечно, но он вернуться не смог в институт, потому что там такие минжевые потери были. Там преподаватели улыбались, вспоминая, да, вот, хотя вот понимали, что это болезнь, что, ну, что поделать не могли. Вот я был свидетелем, я в мужском работал отделении, когда начинала соседнее. Вот, мой коллега работал, привезли даму. Ну, тогда был еще Советский Союз. Вот она жила в Харькове, тоже химик, писала докторскую диссертацию. Вот, и приехала в Москву там бумажки собирать, там всякие предзащитные вещи, там куча целая всегда была. Не с чем сейчас, но тоже было. А, вот. И, значит, она жила на площади трех вокзалов, здесь неподалеку, да, гостиница Ленинградка, да. И днем успешно бегала, а по вечерам с площади привозила все мужчины. Вот. И на ее беду, вернее, на счастье, ей попался доктор со скорой психиатрической помощи, который имела тут же вызвал своих и отвез к нам. Вот. Ее полечили, и она довольно быстро и хорошо вышла. Очень быстро. Но вся беда была в том, что она смотрела на свою диссертацию вот, непонимающим взглядом, потому что вот эта острота ума, которая была чрезмерно ей не характерна в обычном ровном состоянии, она довольно длительное время находилась в гипомании, пока вот она вышла туда. Вот, там были проблемы. Вот. Хотя она сидела. А вот, в 80-м году некий человек, я его пользовал, лично знал, протестуя против ввода советских войск в Афганистан, угнал самолет из Москвы в Ригу, где благополучно, находясь в маниакальном состоянии, где благополучно сдался властям. Вот. Ну, к счастью, какие дорогие, никто не говорит. Вот, извините. Вот. А, к счастью, там все хорошо обошлось. Он был на принудительном лечении, но достаточно коротко, относительно коротко. Долго там он пробовал. Но при таких ситуациях, извините, при таких ситуациях чем больше можно было получить, дело политическое. Вот. Он как огня боялся гипомании, у него биполярное, ну, тогда МДП это называлось, расстройство. Он говорил, ради бога, вот я буду суд депрессии, вот чуть-чуть, вот, не дай бог перескочу. Как огня боялся. Вот. Потому что он начинал чудить страшно. У него до этого было, так сказать, пик. То есть это вот как бы приятная штука вот, до определенного момента. Вот. Но потом это приводит последствиям. И очень часто страдает критика, потому что этот подъем он воспринимается как норма, а норма воспринимается как некая недостаточность. Буквально вчера поступал к нам пациент, который, ну не надо ему было поступать. Вот он настаивал, потому что вот он хотел ту гипоманию, в которой он прожил много лет, вот, из которой через психоз вышел в депрессию, из депрессии вышел в норму, но все равно вот он считал, что это вот не то. Вот он приходит и он соглашается, что это вот нездоровье. Но вот критика страдает. Вот в отличие от депрессии, которая обычно воспринимается как некое расстройство, а здесь критика отсутствует, потому что это субъективно очень приятное состояние. И очень эффективное. А когда быстро человек входит, не успевает на этой фазе застрять, тогда да. А вот когда это иногда годами длится, или десятилетиями, если это конституциональная вещь, то человек, естественно, стремится вот вернуть это состояние. А, я перевел. А, часто бывает вот такой необычный внешний вид, вплоть до экстравагантности. Вот, вот там вот яркий макияж, иногда вычурный, нелепый. Вот. Счастье, радость. Я там пару лет назад иду на работу, где меня идет коллега. Вот, и во весь голос Путин поет. Хорошо поет она, вот это занималась. Но вот у нее гипмония была. Все хорошо было. А вот все так с улыбкой кивали, но все было
нормально. Коллега.
А?
Коллега.
Коллега, что коллега? Нет, не лечили даже.
Ей было хорошо.
Ей было хорошо.
И вам было хорошо.
Ну, местами. Там были моменты и гневливости, и нетерпимости. Она сама говорила, что у нее гипмания. А вот, ну, доктор. Доктор, но при этом, да. А вот, такой веселый блеск в глазах, мимика оживленная, речь ускоренная, богатая часто бывает, движения быстрые, темп речи ускорен. Вот. Но вот легковесность, иногда бесцеремонность, ну и сексуальная расторможенность. Как мне тут позавчера муж выразился одной дамой, которая, ну она в психозе была, но там такой аффект колебался и периодически мания. У меня, говорит, сексуальная агрессия появилась. Я не стал переспрашивать, но фразу запомнил. Вот. Ну, довольно серьезно иногда бывает, вроде промискуитета. Вот опять же, вспоминая даму, одну из очень известной семьи, вот, которая уезжала в Париж, ну, время от времени, у меня стоит такие наступали. Вот. И там за ночь у нее было до 30 мужчин.
Сколько?
30-30.
Где она столько брала?
А вот берут они там. Они там в таком состоянии берут. Вот в другом нет, а в таком берут состоянии. Муж, кстати говоря, очень обрадовался, когда ему сказали, он ее улечил. А вот очень расстроился, когда сказали, что это болезнь. Он очень обрадовался, потому что это вот ничего личного, не болезнь.
Видимо, любит сильно.
А?
Видимо, любит сильно.
Видимо, да. Ну, утешился. Ну, как, ну, раз ну, вы не будете ругать человека за то, что вот он заболел и болезни... Я не знаю, там, высокая температура, в бреду, там, сломал вашу любимую вазу, да? Ну, вот.
Прописался.
Ну, например, да, 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 вот прописался. Или там, делать это каждую ночь, да? Нехорошо детишек ругать за это, да? Их лечить надо. Вот таким вот образом. Так что это не всегда хорошо. И самое главное, с одной стороны, это вот приводит к таким последствиям нехорошим. А с другой стороны, часто это фазное состояние, и мы будем говорить, это переходит в депрессию. Такие качели получаются. Знаете, какие мании бывают? Бывает, как я уже говорил, веселая мания, такая заразительная, бывает дневливая мания, бывает непродуктивная мания. Да, вроде настроение повышенное, а никакой продукции нет, пустая. Пустая. Не потому, что ускорено. Чрезмерно ускоренные ассоциации, просто не успевает отвлекаемость, потому что она просто непродуктивная, пустая, как вариант. Бывает мания с дурашливостью при определенных состояниях, с клоунадой. Ну, вот подросток иногда, да, в школе видели. Как это большая перемена. Смотрели, да, наверное, да, вот там был такой персонаж, ему говорит, вот говорит. Поставишь ему двойку, а вырастет Олег Попов и скажет, что талант он дал. Вот такой вот. Это бывает у подростков. Ну вот как вариант Мария, да? Подъем настроения, дурашливость и расторможенность лечения. Ну, то, что мы говорили, снижение уровня личности. Вам слово непонятно, обнубиляция сознания, да? Это... Вовращенное сознание, ну, это вот что-то похожее. Вот человек, когда засыпает, да, вот в таком засыпающем состоянии или в просоночном состоянии, когда он еще не совсем проснулся, и то еще уже не спит, но еще непонятно где, что и как. Ну, вот это бывает при различного рода травмах. Вот такое оно мерцающее сознание. То пришел, то ушел, такой промежуточек. При травмах такое бывает. При травмах и поражениях лобных отделов головного мозга, опухолях и так далее. Вот. Ну и, да, я уже говорил, гипмания, субмания – это легкий вариант маниакального состояния. И вопрос сложный – лечить, не лечить, да, вроде все хорошо. Но, собственно, в этом состоянии никто и не обращается, если это только это. Тоже будет в здравом уме, светлой памяти, свое хорошее состояние лечить. Плохо только то, что после этого будет либо подъем выраженный, либо, наоборот, спад в депрессию. Поэтому здесь, если это известно, то лечить надо. Точно совершенно. Потому что последствия будут. Теперь давайте посмотрим, как это бывает в зависимости от возраста. Да? Потому что вы и с пожилыми людьми будете работать, наверное. Ну и детишек, может быть, да. Некоторые сейчас с детишками работают. Меня, кстати, слышно, а то я, по-моему, тут затухаю. Слышно, да? Пока да. Ну, хорошо. Это у нас в институте давно было дело, но помню до сих пор. Был такой доцент Колосков, как сейчас помню. Химию читал. А у нас старая аудитория была, еще старое здание. Амфитеатр там. Хорошо слышно все. Так еще с высших женских курсов. Вот, и как шуметь начинает, он тише, тише, тише. Переходит на шепотную речь, а в результате первый ряд уже не слышит. Там девочки, которые пишут все старательно, дословно. Вот. Уже они уже вот так вот, уже вот, вот. И потихонечку гул в зале так, тише, тише. Он не говорит там, ребят, не шуметь. Все стихает. И такая гробовая тишина. И он снова голос до человеческого. Вот. Так вот, как любые проявления у детишек формируются к определенному возрасту. Соответственно, маниакальные состояния по-настоящему могут проявляться только в подростковом возрасте, и то там есть некоторые особенности, не как у взрослых. А у детишек есть эквиваленты. Вообще, у детишек эквиваленты психических расстройств. Скажем, вот у младенчиков, они на все маленькие совсем, которые... Они на все реагируют вегетативной нервной системой. Еще у них высшие отделы не очень сформированы. А на все. Там зубки режутся, понос, да? Да, аллергия может выскочить, да, там какие-то пятна пошли. Вот, температура поднялась, бог знает на что. Ну, на что подниматься не должна. Ну и вот в качестве эквивалентов, ну, как правило, это задним числом уже можно оценивать, бывает как проявление аффективной неустойчивости. Аффективного в жизни еще нету. Но это эквивалент такой. Вообще при аффективных состояниях, кроме вот собственного настроения и других проявлений, еще значительно выражен вегетативный компонент. В большей степени это при депрессии. Там вот вегетативные нарушения. Бывают даже вегетативные депрессии, которые проявляются преимущественно такими вегетативными нарушениями. И люди ходят по терапевтам, неврологам, ищут болезни всякие. Сердце болит, живот болит. На самом деле это вот эквивалент депрессии. Вот. Работы бывают утренние. Вот. Лечат годами, бог знает чего. Там бывает... гастриты, там, каждого второго, конечно, значит, гастрит находит, начинает лечить гастриты, это не помогает, и так далее, и так далее. Конечно, он доходит до психиатра, но психиатр как? Если не лечится, значит, психиатр. Это так, обычные бывают. Чего смеетесь, да? Так и есть, да. Все вылечить не могу, вот я тут в одном центре консультирую. Даму привезли, оперированную после онкологии. Депрессия, есть депрессия, вопрос, и рвоты неукротимые. А бывает при депрессиях работы. Бывает. Обследовали с ног до головы, вроде как. Вот, все нормально. Я смотрю, депрессия есть. Но рвота уж больно не такая. Я говорю, давайте еще раз онкологам покажем. Досмотрели уже, МРТ делали всего. Живота, ну, поскольку там желудок был, все делали. Вот. Но нету. Я говорю, ну давайте еще раз покажем. Приезжаю я раз в неделю, то приезжаю в следующий раз. Он говорит, в реанимацию перевели, в кому впало. Когда перевели, нашли метастазы в яичнике. Вот вам и рвут. А там брюшина раздражается, а у нее прямо неукротимая. Вот она глоток делает и вперед. Вот. Так что. А хирурги говорят, ребята, это ваше. Ну вот, ну все сделали. Вот эта вот вера в технику. Как они проглядели? Вот это я не знаю. МРТ делали. Ну, правда, не у нас делали, а в другом месте. Ну, проглядим. Вера в технику. А вот у нас профессор такой был, я вас байками всем буду кормить. Давно. Вот. Известно достаточно, он часто катался в Америку. И тут вот на факс приходит. Ребята, все, прощаюсь, четвертая стадия рака. Вот он там ну, у него страховка была, он там обследовался ежегодно. Вот, пришел, ему, значит, эту простыню достали, говорит, все, говорит, неоперабельно. Он говорит, как это неоперабельно? Легкого. Как это неоперабельно? Я себя хорошо чувствую. Там малые признаки, ничего, я бодро, активен, дай бог каждому. Да нет, говорит, ну вот, говорит, анализ, ну что вы тут доказываете? Вот написано, всего четвертая стадия. Он говорит, может, вы там это рентген сделаете, там еще что-то. Да что, вот анализы, все. Вот факс прислал. Через день рада, вот человек счастье привалило. Они анализ перепутали. Вот, ну, да, вот столько счастья было, он лет 10 потом еще прожил. Вот, так вот, ну вот клиника, все-таки анализы анализами, как он уговаривал, давайте вы меня послушаете, ну я доктор, ну не бывает так, чтобы, ну четвертое, ну бывает первое, да, понятно, ну как, да что, говорит, слушать, время тратить. Так что вот, значит, у детишек эквиваленты. Ну, постарше, которые дети, вот, которые в садике ходят, в младшей школе, там бывает повышенное настроение, но это, как правило, связано с поведением. Да? Вот если у маленьких совсем, у грудных, там вегетативная нервная система, то постарше, которые детки, ну, там, дошкольники, они на все реагируют двигательно. Да, устал, начал капризничать, бегать там, и так далее.
Да, это вот такой эквивалент. То же самое бывает при расстройствах настроения. Эквивалент. Да, бывают слезы при депрессии, а бывает приподнятое настроение, но это всегда с нарушением поведения. Непослушание, суетливость, расторможенность, плохая концентрация внимания. Но это не гиперактивность. Вот это синдром гиперактивности с дефицитом внимания. Это другое. Это гипомания. Да, там наоборот слабость мозговая, там лечат стимуляторами. То есть кора, она давит вот эту расторможенность. Когда кора слабая, не выполняет свою функцию, да, она контролирующую роль выполняет. Когда контроль коры снимается, вот появляется такое. С одной стороны, вот, когнитивные функции снижаются, с другой стороны, поведенческие. Здесь другое, да, здесь настроение связано. В подростковом возрасте нарушение поведения, асоциальность, антисоциальность, гиперсексуальность. Ну, вот тут, знаете, есть некоторые половые различия. Хотя они весьма условные, но тем не менее. Значит, мальчики становятся дрочливыми, такими агрессивными, хулиганистыми, а девочки гиперсексуальными. Хотя не наоборот бывает, сколько угодно, но вот такой в основном тренд. И, в принципе, это касается нарушения влечения. Прожорливость, бестактность, склонность к группированию, бродяжничество куда-то уходит. То есть такой психопатоподобный вариант. И за этим фасадом поведенческим, да, находится нарушение аффекта. Либо сниженное настроение, либо повышенное настроение. Чаще смешанное. Бывают такие варианты, когда и то, и другое одновременно. И басы, и верха. Да? Высокие звуки и низкие одновременно присутствуют. Вот. Ну и чем старше человек, тем это больше похоже на то, как это бывает в классическом варианте у взрослых, о чем мы говорим. А теперь пожилой возраст. Да? Что бывает в пожилом возрасте? Однообразие, монотонность, вот этой заразительности, солнечности нету. Часто раздражительность, гневливость, недовольство при этом присутствует. При этом могут присутствовать слабодушные реакции. Плаксивость вот эта вот, да, лабильность аффекта. А такая несколько воплощение личностное, вот веселые люди, маниакальные, шутят, а здесь шутки становятся грубыми. Очень часто ниже пояса шутки. Нелепость, неучет своих возможностей, неактивность, а суетливость. Причем часто это к вечеру. Ну, у пожилых людей часто ухудшение к вечеру, по ночам. С неряшливостью или, наоборот, вычурностью. Ну, видели, может быть, таких дам чаще. Пожилого уже вполне возраста, которые там что-то себе накручивают, наверчивают. Вот. Кокетничают грубо. Да, вот можно кокетничать, да, но должен быть учет ситуации, места, возраста, собеседника и так далее. Вот эта активность двигательная, она усилена, но она больше как суетливость, она непродуктивная. Но при этом такой речевой напор, говорливость проявляется. В целом это вот соотносится с некоторым снижением личности, который характерен для вообще возраста. С возрастом уровень личности он снижается, как правило. У всех. Не у всех это достигает уровня патологического. К мании вопросы есть?
Есть вопросы.
Давайте. А мы с него начали. Вот то, что я рассказывал, это классический вариант, это вот он. Да? Не расслышал по поводу чего?
Возрастных навыков.
Да.
Здесь сейчас идет тенденция на увеличение, вот эти подростковые периоды.
Вы знаете, эта штука социальная, абсолютно точно.
Здесь психиатрии есть какие-то вот свои возрастные рамки?
Да, до 18 лет подросток. Формально, да. Но это формально.
Дальше вот...
А дальше взрослые. Ну, это формально. Ну, вот даже, вот скажем, у нас отделение взрослое, мы принимаем с 18 лет. Вот 17,5 это вот, надо какое-то специальное разрешение.
Разницы какой-то четкой нету, да? Там?
Ну а как может быть четкая разница? Да? Кто-то инфантилен, кто-то с ускоренным созреванием.
Я имею в виду, допустим, если у детей даже школа, когда они идут, 6,5 и 7 лет, это огромная разница. Здесь есть какая-то разница подобная?
Нет. Нет. И у детей, которые идут 6,5 и 7, очень, ну, в целом вы правы, это огромная разница. Но бывают дети 6,5 ого-го, а бывают дети 8, и хорошо бы еще годик посидеть. Вот. Это задержки развития какие-то, да, которые не значит, что это патология. Это просто задержанное развитие, оно догонит потом, отличий не будет. Да. Кто-то 18 лет выглядит как мальчик или девочка маленькая, а кто-то уже тетя взрослая, дядя Сусанна. Вот, тут ошибка. Гипотимия, это не гипотам, тут одно П, извините. Я вот где-то исправил, а где-то я что-то проглядывал. Так что я исправлю, когда буду, не забуду. Ну, это вот, несмотря на то, что я говорил, что это независимые синдромы, по проявлениям это зеркально выглядит. Подавленное грустное настроение, замедленное мышление, двигательная заторможка. То есть такая триада. Настроение, мышление, движение. Это три кита, которые описывают аффект. Ну, опять же, да, различной степени тяжести, от легкой грусти до выраженной депрессии бывает с психотическими чертами, до бредового уровня. Бредовая депрессия – это, например, весь мир погиб, все умерли, я остался один, буду мучиться вечно, внутренности у меня не работают, все сгнило. В прямом смысле это не фигура речи. Там стула не было уже много месяцев и так далее. Вот. Весь мир погиб, и я за это отвечаю, за мои грехи, да, вот такая. Не спаситель мира, а наоборот, губитель. Голова пустая, двигаются они медленно, мысли, как правило, касаются неприятных событий или трактовка как неприятных событий. Говорит мало человек такой, ответы носят односторонний характер, медленно, после паузы. Может переспрашивать вопрос, перечитывать, если читает. Абзацы. Не обязательно, это может связано с другими проявлениями, там, со стынией, да, но вот депрессия тоже бывает. Вот есть такой термин, ну, у американцев у нас по-другому, псевдодепрессия. Да? Псевдоденция. То есть человек говорит, что он потерял способности, у него ухудшилась память, он ничего не запомнил. Да, это не деменция, это депрессия, которая проявляется ухудшением таких интеллектуальных способностей. А есть другой термин, юношеская академическая несостоятельность. Друг, хороший студент, вот, кстати, цепляться за это надо, стал хуже учиться. Не потому, что он гуляет, у него там любовь какая-нибудь, он внимание не уделяет занятиям. Учится. Но ничего не получается, ничего не понимает, ничего не запоминает. А вроде выучил, но экзамен ничего воспроизвести не может. Ничего вспомнить не может, ничего написать не может. Не успевает там записать за преподавателем. Не успевает ответить, тормозит и так далее, и так далее. Вот это проявление депрессии. В юношеском возрасте очень характерное. Иногда даже не жалуется на плохое настроение, хотя если внимательно расспрашивать, то можно говорить, что оно такое вот, матовое. Стало неинтересно, не хочется встречаться с друзьями. Собственно, пониженного настроения нет. Ну, вот такая вот апатия наступает. Вот. Это часто бывает проявлением депрессии. И очень часто встречается в подростковом возрасте. Иногда короткое время проходит самостоятельно, иногда не короткое и приводит к академическому.
В подростковом возрасте какое-то лечение не
нужно? Нужно. Обязательно нужно. Потому что бросают институты, уходят в армию, в таком состоянии все. У меня очень хороший знакомый с ним так когда-то давно, побрился, сказал, что он подает на отчисление, хотя никаких, все сдавал. Вот, и уходит в армию. Вот. Ну, полечился, закончил, сейчас работает, выйдет.
А чем
лечит? Антидепрессантами. Вперемся. Вот. Речь, движение, все медленное. Задерживается в одной позе. Иногда вот бывает тяжелое состояние, как тревожный ступор, депрессивный ступор. Все время сидит. Такая сжатая поза. Малоподвижный человек. В больницах часто таких можно встретить. Он сидит такое окошко и тоскливо смотрит на осенний двор. Самооценка меняется, соответственно. Да, значит, а меняется оценка окружающего на пессимистическую, оценка себя. Оценка своих способностей, возможностей, будущее, идеи, малоценности. Иногда идеи самообвинения. Я виноват. Иногда в реальных каких-то вещах, ну, утрированно, иногда выдуманных. Вот. Опасность, суицидальные попытки. Суицидальные попытки бывают по разным причинам. Не связанные с заболеванием, с психологическим каким-то кризисом. Это не обязательно психическое расстройство. Связанные с депрессией, связанные с другими расстройствами, с кататонией, усиленные суицидальные попытки, бредовые суицидальные попытки. Но вот депрессия опасно суицидальными тенденциями, попытками. Следующий признак, так называемая витализация аффекта. То есть ощущение плохого настроения достигает уровня напряженности жизненных функций. Полового, пищевого рефлекса, да, вот такого острого. Вот я вам рассказывал про человека, который выпрыгнул из окна, ломался, но сказал, что ему стало легче. Да, настолько тяжелые были болезненные ощущения. Иногда это реальная физическая боль, и она локализуется в теле. Часто про витализацию аффекта говорят локализация в теле. Вот здесь тяжесть на душе говорят. Как камень лег, сосет под ложечкой. Это называется витализация аффекта. Значит, нарушение сна. Помните, да, при мании бывает нарушение сна, а бывает при депрессии нарушение сна. А как отличить? Да? Ну вот, до сих пор в памяти это чудо просто, чудо классическое. А, значит, один коллега западный сказал, а что тут вообще различать? Если снижение потребности во сне до 3 часов, ну, условно говоря, 5 и больше, да, то это депрессивное. А если больше, чем 3 часа, это маниакальное. Это неправильно. Сразу скажу, да, это такой формальный признак, по-всякому бывает. А характерно, значит, для мании характерно снижение потребности во сне. Человек не спит и от этого не страдает. То есть, даже если страдает, то говорит, что я так мало сплю. То есть, а чувствую я себя замечательно. Встал, побежал, там, послеродовый гипомании. Все успевает, все бежит, все замечательно, никто помогать не должен. Успевает за троих, это еще работает. А при депрессии все наоборот. Там и сокращение может быть небольшое, но ощущение, что не спал всю ночь. Ощущение утраты, ощущение сна. Вроде и спал, но ощущение, что выспался, нет. Поверхностный сон, трудности засыпания. Самое характерное, так называемое, раннее утреннее пробуждение. Вот утром. Вообще для депрессии характерен суточный ритм. Утром хуже, чем вечером. Не всегда, бывает целый день плохо. Но часто, вот мы спрашиваем, разница утро и вечер. Вот для тревоги вечером хуже и для бредовых расстройств. Для депрессии вот, нетревожной характерно утреннее ухудшение, раннее утреннее пробуждение. И эквивалент, допустим, утренняя рвота. А?
Старые люди часто это не
спят. Это другое. Это другое. Там нету, это не рано просыпаются, а потом, да, но там нету вот этого болезненного ощущения. Они могут говорить, что они не спали всю ночь и жаловаться, да, но вот ощущение, что не выспался и так далее. Бывают утренние эквиваленты, допустим, утренние рвоты. Я вам рассказывал, да, назначаешь антидепрессанты, проходит моментально. Там человек 3 года лечился, искал что-то. Потому что это эквивалент депрессии. Вот если есть утренняя рвота, еще до приема пищи, не связанная с приемом пищи, это часто бывает эквивалентом. То есть надо диагностировать, искать депрессию. Да, это не на основе единственного признака, конечно, нельзя. Но, как правило, находятся другие проявления. И тогда можно с уверенностью говорить, что это депрессия, и лечить как депрессию.
Если утреннее пробуждение раннее, ну вот там период, да, но без понижения вот эмоционального фона. Это же не депрессия получается.
Нет. Это гипомания получается. Да нет, есть люди, которые физиологически мало спят. Ну просто спят. 5 часов достаточно, без гипомании. Ну, как правило, они все-таки такие гипертивные личности, активные. Но вот гипмании, вот как расстройство зашкаливающего, нет. Да, это просто такой энергичный человек. И им достаточно небольшого количества сна, чтобы восстановиться. Это физиологическая особенность. Вот. Но я вам говорил про вегетативные реакции. Да? Значит, это может быть самые разные. Это боли в области сердца, которые не связаны с кардиальной патологией. Головные боли, колебания артериального давления, дизурические расстройства, нарушение мочеиспускания, нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта и так далее.
Это просто проявление боли или это как-то регистрируется?
Что регистрируется?
Ну, вот эти проявления, допустим, в области сердца это показывает.
Кардиограмма нормальная.
Нормально.
Кардиограмма нормальная, все функциональные пробы нормальные, невралгия не выявляется. Да? А как правило, удается выявить какие-то маленькие стигмы депрессивные, нюансы депрессивные. Вот, и, в общем. Самое главное, что даже если заболевание сердца, то при заболевании сердца часто назначают антидепрессанты, здесь по-любому беды не будет. Вот. Ну и мы говорили, что при маниакальных состояниях повышение полового влечения, то здесь снижение полового влечения вплоть до его полной утраты. А что еще бывает? Называемая депрессивная деперсонализация. Деперсонализация – это ощущение собственной измененности, персоны, личности. Вот болезненная бесчувственность, мы говорили, да? Вначале в самом, помните, иногда болезненная, она не болезненная. Это деперсонализация. Чувство собственной измененности. Я изменился, изменились мои функции. Эмоционально изменился. Ощущения, ну вот разные, будем говорить, потом деперсонализационные расстройства отдельно, скажем, ощущения незавершенности физиологических действий, функций. Человек ходит в туалет по несколько раз, потому что, хотя там, скажем, мочевой пузырь уже пуст. Но ощущение, что он опорожнил, нет. Ощущение, что не опорожнил. Ангедония. Отсутствие удовольствия от того, что раньше прежде доставляло такое удовольствие. От еды, от общения, от музыки. Да? Гедония генетически, это человек, который, так сказать, получает наслаждение от всего и вся. Здесь ангедония. Невозможность получить удовольствие от чего-либо. Апатия и снижение волевых посылов, то есть спонтанность. Трудно заставить себя что-либо делать, начать действие. Начав действие, уже можно как-то двигаться. Но вот начать действие сложно. Встать, взять веник в руку, чрезвычайно сложно. Запускаются домашние дела, спускаются рабочие дела, потому что невозможно приступить к ним. Ну, я говорил уже про суточную ритмику, говорил про нарушение сна и особенно отсутствие чувства отдыха. Часто вот невыраженных депрессиях, субдепрессиях говорят, вот надо отдохнуть, я устал, съездим на отдых, а на отдых становится хуже. Отдых не приносит облегчения, потому что это не астения, хотя может присутствовать ощущение усталости, но оно входит вот как, да, иголка в яйцо. Более крупное образование. Слушайте, а я, по-моему, это говорил вам, нет? Щелкнул. Говорил, да? Так. Внешний вид. Ну, если маниакальные больные такие яркие, иногда утрированно яркие, иногда нелепые, то здесь наоборот, серая мышка. И вот приходит дама, жалуются на депрессию. Ноготочки накрашены, глазки подмазаны, кофточка все в тон, довольно яркая, значит, что-то здесь не то, да, либо смешанное состояние. Либо наоборот, была депрессия, ходила бог знает в чем, вот, не чесанная, не мазанная. А тут вот ничего не происходит, лучше не стало, настроение плохое, смотришь, глазки подвела, щечки нарумянила, кофточка, шарфик какой-то отдела яркий, да, уже есть дик. Уже есть дик, хотя субъективное ощущение еще нет, да, значит, уже пошло, можно ожидать. Вот. Ну, а когда в депрессии, да, вот такая серая мышка и мышь серой, выражение лица, депрессивная складка, поза согбенная, медленно говорит, медленно отвечает, часто вот об одном и том же, как заезженная пластинка на своих ощущениях. Если больные маниакальные склонны шутить, петь, то здесь наоборот. Утрата чувства юмора. А если у маниакальных больных легкость принятия решений, то здесь наоборот чрезмерная ответственность, утрированная ответственность, как бы кого-то не подвести. Есть чудные совершенно примеры. Пациент один, биполярный, но и то бывает. И вот он в депрессии, это душка. Он крупный бизнесмен. А вот, и он в депрессии такой тонкий, ранимый, 3 раза постучит, спросит, не мешает ли он, а можно ли позвонить в такое-то время, и не отвлечет ли он, и так далее. Значит, испуг. Значит, потом долго, пока не скажешь да-да. Потом просовывается голова, нужно, тихим голосом, и так далее. Состояние меняется. Буквально, в смысле, ногой дверь. Вот, всем недоволен, но у него гневливое. Говорят, что лечили плохо. И что он уже здесь 3 дня и так далее. Это ровно все надо. Это к вопросу о личности. Вот, хам, нахал, беспардонный, совершенно ни с кем и ни с чем не считается. Вот, и так далее. И так, ну, вот, просто щадя. Вот, значит, таким вот образом. Знаете, я тоже так думаю. Вот он не согласен. Да, 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 конечно, конечно, это я вам рассказываю, когда у него колеблется, да, в нормальном состоянии он нечто промежуточное, нечто, но у него бывает и то, и другое.
А из-за чего так колеблется?
Потому что расстройство, биполярное расстройство, болезнь такая, раньше МДП называлась, наверное, слышали. Да? Вот, что я вам еще не сказал. Да, ну, сейчас...
Складка.
Депрессивная.
Депрессивная складка, что это?
Носогубная складка, вот так вот. Вы знаете, как рисуют веселых человечков и грустных. Вот это вот грустный человечек. Вот, это как, знаете, шутят, говорят, сделай вот так. Вот, часто сопровождается тревогой. Да, и, соответственно, бывает смешанное состояние тревожное, депрессивное, и это колеблется. В частности, вот поток тревожных мыслей, идеи виновности. Вот. И когда депрессия, то тревожная депрессия, то ритмика инвертированная, наоборот, хуже вечером. Ну, скажем, возрастные депрессии, они характерны тревожным эффектом тревожной депрессии и ухудшение к вечеру. Точно так же витализация аффекта, точно так же предсердечная тоска, точно так же соматические эквиваленты. Но, скажем, поток мыслей, он не заторможен, не замедлен, а ускорен. Но эти мысли, они потоком идут. И тревожного содержания, неприятного содержания, трудно контролировать. А если пациенты просто депрессивны, без тревоги, они заторможены, то здесь двигательное возбуждение ходит и может найти себе место. Руки. Таким вот образом. Да? Вот, по-моему, Кобаба есть такой рассказ, поток, как чиновнику пришла женщина просить пенсию за своего умершего мужа. И сидела она спокойно с мускообразным лицом. Вот он уронил что-то, поднимая с пола, увидел, что под столом она нервно мяла платок. И при этом была эта спокойная, прямая спина, мускообразная, ну, как в Японии, да, вот, чтобы сохранить свое достоинство. Вот, тревога бывает беспредметная и предмеченная. То есть просто что-то должно произойти. Или направлено конкретное. с родственниками что-то произошло, избили, убили, или какая-то болезнь у человека самого или его родных, или произойдет какое-то неприятное событие, меня выгонят с работы, там реорганизация какая-то, я первый попаду к сокращению, вот весь этот поток мыслей.
Если, допустим, это что-то надуманное, нереальное,
да.
Это предметное или беспредметное?
А это не зависит. Если есть предмет, то это предметное. А если беспредметное, это просто тревожный эффект, почему, от чего, не знаю, просто тревожно, пустая.
А вот по поводу виновности, да? Это, в смысле, его виновности или кого-то другого обвинения?
Его виновности. Его виновности. Вообще депрессия, это, вот в отличие от бреда, депрессия это вот изменение собственной личности, да? Бывают бредовые депрессии. То есть бред, депрессивный бред, да? То есть это бред, депрессивное содержание. Вот тогда это вовне. Бред, он всегда вовне направлен, внешнюю среду. И тревога вовне направлена, вектор вовне. А депрессия – это всегда собственная личность изменена, ощущение сниженности собственной личности. Ну, соответственно, депрессия бывает тоскливая, тревожная и апатическая, да, по преобладанию ведущего аффекта. Ну, это голая схема, часто такой микс из двух или даже из трех. Ну и, соответственно, бывают гармоничные депрессии, когда, помните, плохое настроение, заторможенность мыслительная, двигательная заторможенность. Вот когда все три компонента присутствуют, это гармоничное. Когда они в очень разной пропорции присутствуют, то это дисгармоничная депрессия. Допустим, у человека только идиаторная заторможенность, еще никакого настроения нет, и вроде бы ничего, но если ты научный работник, то это вообще не дворник, то это довольно сложно. И наоборот, двигательная заторможенность для дворника при сохранной идиаторная интеллектуальная деятельность для него тяжела. Так, ну ладно, я не перепутал, да, 9.20. Продолжим в следующий раз, если у вас вопросы.
Есть.
Давайте.
А я хотела спросить, если маниакальное состояние сменяется депрессивным, или с ним диагностируется биполярное расстройство, или субдепрессия может обладать маниакальное состояние без.
Нет. Иногда диагностируют более тяжелое расстройство, более тяжелого уровня, если там кроме депрессии и мании есть как бредовое или глюстанторное расстройство. Ну, в принципе, да, всегда.
То есть они могут чередоваться
в разных сочетаниях. Может быть, там три маниакальных фаза, одна депрессивная, или пять маниакальных, одна депрессивная, или восемь депрессивных и одна слабенькая гипоманиакальная. По литературе. Значит, смотрите, есть в интернете есть так называемые валдайские лекции Снежненко. Прямо вот так набираете, и они вам выскакивают. Валдайские, место такое, Валдай, чай неизвестный. Вот. Снежневский, Андрей Владимирович Снежневский. Вот. Они старенькие, но они есть в интернете. Они издавали, в принципе, можно и книжку купить, если хотите. Ну, по-моему, сейчас никто книжку уже давно не читает. И, соответственно, не нужен. Вот. Ну, что касается общей психологии, наверное, это. Ну, если брать учебники, есть учебник по психиатрии четырех авторов, первый из них Коркина. Коркина, М.В. Мария Васильевна Коркина. Учебник по психиатрии. Ну, достаточно, походу, будет.